Добрый вечер. Я хочу посмотреть, кто сегодня пришел. Впервые пришли здесь тоже гости, полезно. За первый раз вашу новость, вы поймете, пожалуйста.
Вас пригласили на тему карма реинкарнация, верно? Ну, не смущайтесь, это храм, но это не важно, мы здесь просто придем лекцию для вас специально. Обычно мы снимаем большие залы в России, чтобы проводить такие лекции, потому что много интересуется людей. И сейчас мало кто хочет принадлежать к какой-то конкретной конфессии или к храмам, или люди хотят просто знания какого-то. Мы в таком ключе сегодня будем общаться, просто на уровне знания. То, что мы будем рассказывать сегодня, основано на древних ведических книгах Веда. Веда есть русская Веда, есть индийская Веда, два источника. Обычно мы знаем индийские Веды, они хорошо классифицированы, и там подробно описываются эти законы природы, такие как карма, подробнейшим образом. Есть специальные термины, они все разъясняются, приводятся примеры. Последовательное разъяснение этого закона, как судьба, как деятельность, и как они работают, каким образом это становится нашей судьбой, нашей деятельностью. Как освободиться от кармы также описывается, каким образом можно сжечь карму, как изменить судьбу, это главный момент знания. И в индийских ведах это хорошо описано. В русских ведах это дается более кратко, но принцип тот же самый. Также говорится, что посеешь, что пожнешь, ну, известный закон. Кроме этого, реинкарнация описана также подробно в индийских ведах. И в русских ведах этому, пожалуй, главное значение уделяется, этому закону. Описывается устройство Вселенной. И душа реинкарнирует, говорится, она путешествует, она движется, то есть она эволюционирует, душа. Есть различные формы жизни, есть много-много различных тел живых существ, формы. Иерархия существует, высшие, низшие, вот градации, их миллионы. Индийские веды говорят, что 8 миллионов 400 тысяч форм всего существует во Вселенной. То есть вселенское знание. А? И душа, она вот снизу как бы начинает действовать, с уровня минералов, какие-то вот такие примитивные формы жизни, и потом она переходит в более высокие, как человек, меняющий квартиру в соответствии с деньгами. Мало денег, мы приобретаем какое-то обычное жилье, если больше денег, можем что-то лучшее снять. Вот, то есть деньги — это карма. То есть то, что я обладаю, вот эта цена. И, соответственно, с кармой я имею возможность родиться в каком-то виде, в какой-то форме и унаследовать то, что заслужил с прошлого. Знания, здоровье, срок жизни, национальность, семья, уровень богатства. Это зависит от уже прошлых жизней, прошлых приобретений. Если, например, человек совершает какие-то поступки греховные, если слишком много их, то это скажет, несомненно, в нашем будущем в форме ухудшения здоровья, прежде всего, деградации сознания, потери остроты разума, сокращения срока жизни, плохая карма называется. И всякие несчастья могут быть у других людей, приходить ко мне. То, что мы называем несчастье, или неудача, или невезение, это плохая карма называется. Или несчастный случай, это просто плохая карма, так работает закон судьбы. Ну как, Булгаков пишет, помните? Что заседание не состоится, потому что Аннушка уже разлила подсолнечное масло. И то есть он не может понять, как это связано, подсолнечное масло и заседание. И, то есть, обычному человеку сложно понять какую-то связь. Закон сложный. Итак, и та, и другая веда, она описывает аналогичные знания. И даже терминология очень похожа. Это наводит на мысль, что источник веды был один. Как бы, веда одна была. Эти современные находки, как город Аркаим под Челябинском или под Акунёво, деревня, ведические места в России найдены, или на Иссык-Куле храм Агни существует, ведический храм. Сейчас это более-менее понятно, что ведическая культура была в прошлом распространена повсюду. И в Махабхарате это описано так, что планета была под одним флагом когда-то. Санскрит – это язык, на котором изложена русская, то есть индийская веда. Для хранения духовного знания он практически неразговорный. Им сложно пользоваться, его еще называют божественным Деванагари язык. Очень сложно его просто в быт перевести. А русский язык, мы сейчас называем русский, но это руна. А в рунах записаны русские веды, они, кстати, утрачены, смысл почти. их трудно очень переводить, руны крайне сложно, потому что как бы безвозвратно утрачены некоторые смыслы, понятия этих знаков, но что-то перевели, и хранилось это веда в России в клубочной письменности. Клубок ниток. Ниточку выстраивали в тексты, выкладывали, проклеивали клеем. Клей высыхает, и ниточку складывают в клубочек. На полке лежит клубок. Нужно прочитать что-то, вы клубок вот так вот раскатываете, и собираете тексты, и читаете, снова сматываете. То есть секрет, как бы, был секрет. Как в сказке этот Иванушка, он как дорожку найти? Он берет по клубочку, он дает бабушке, он так, и по клубочку находит дорожку. Вот секрет. И вы сейчас поймете, почему, в чем тут секрет, почему скрывалось это от общего распространения, не давалось. Потому что законы кармы реинкарнации нельзя распространять людям, не имеющим качеств добродетели. Это может принести серьезный вред. Например, мы можем привести пример из истории Адольфа Гитлера, который также изучал веды, ну до некоторой степени, не был, конечно, ученым таким уж. Но посмотрите, на основании этих знаний он очень много зла принес. То есть большие знания не открываются человеку, который лишен качеств добродетели. Это либо скрывается, вот, либо не разъясняется таким людям. Говорит, просто верь, никаких знаний. Верь, и все. Верь, что если ты вот решишь, пойдешь в ад. Пугают его. Не разъясняй ничего. Что если дадите знания, он злоупотребит этим. Как? Бодливой корове Бог рога не дает. Вот. Но тем не менее сейчас это необходимо распространять в соответствии с информацией из вед, что пришло время сейчас, поскольку люди уже не принимают на веру ничего слепо. Заметили? Редко вы найдете таких фанатиков, которые слепо принимают что-то, не осознав, не осмыслив. Сейчас мы современные люди, мы воспитаны на научных открытиях, на каких-то доказательствах, аргументах. Нам нужны аргументы. Если есть реинкарнация, объясни, докажите мне это. Я вот, может быть, и верю в это, но этого недостаточно. Нужно знать это. Собственно говоря, этим я занимался почти что с детства. Я имею в виду, мысли у меня были такие. Я верил, что есть какое-то продолжение жизни, в смерти не верил. То есть мой путь начался еще с юности, вот в этом направлении. И затем, когда я стал учить философию, какие-то науки, учиться в школе, то я ухватился. В физике это также было описано, что по закону сохранения энергии ничто не исчезает бесследно. Энергия вечна. Ну, то есть форма временна, а энергии нет, она вечна. Вы сделаете кувшин из глины, но потом он разрушится, и он снова обратится в глину. Глина остается, ведь кувшин может исчезнуть. Тогда я подумал, на самом деле это что-то уже объясняет. Найдите, пожалуйста, стих из Бхагавад-гиты, родившийся умрет, умерший родится заново. Ну, покажем сейчас одну шлоку из древнего писания, это Бхагавад-гита. Известная эта книга, если кто-то изучал индийские веды, то вот это квинтэссенция всей веды здесь. Это книга «Основа основ». Эйнштейн читал эту книгу, Лев Толстой, Эмерсон, Ганди, то есть великие умы, они обращались к этой книге. Мы тоже сегодня кое-что прочитаем, да, информация интересная, что касается этой нашей темы сегодня. Итак, русская веда, индийская веда, вот так они сохранялись. Индийские веды примерно 5000 лет, вот, значит, эта книга 5000 лет, а русские старше их, им 7500 лет, еще старше. Если обратиться к языку, к основам, то русский и санскрит, они очень схожи, древнеславянский язык, они почти одно и то же. Один мы говорим на санскрите, ади, начало на санскрите, два, два, три, три, четыре, чатур, пять, панча, шесть, шат, ну, видите. 7 сапта и так далее. Шея, грива, допустим, я недавно узнал. На санскрите грива, переводится шея. Грива, загривок. Это шея, нет. А, спасибо, вот стих найден, я потом его прочитаю, чтобы вы услышали. А может быть, кто-то прочитает громко санскрит? Санскрит тоже важно прочитать, что традиция. Перевод.
Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби.
Так, видите, скорбь. Знаете, что человек не должен поддаваться скорби? Это главное условие для развития цивилизации. Например, таким лидерам, как царь, запрещалось находиться в скорби. Что если лидер в скорби, это распространяется на все общество. Если лидер боится, все будут бояться. Есть такое сравнение. Если во главе стаи зайцев поставить льва, а во главе стаи львов поставить зайца, то кто победит? Зайцы, где во главе лев. Если даже львов возглавит заяц, то они проиграют. Это настроение переносится от лидера всем остальным. Поэтому одно из условий, человек никогда цивилизованный не поддавался скорби. И скорбь вызвана недостатком умственной деятельности, говорится в ведах. Недостаточно философского понимания. Мы сегодня поговорим о карме, реинкарнации, увидите, что нам будет легче намного в жизни жить. Понимание. Будь вы ребенок или взрослый человек, неважно. Почувствуйте сильнейшее облегчение. Потому что есть такое выражение, что все, что делается, все к лучшему. И нужно знать, почему так утверждается. Это правда. Есть другое утверждение в Гите, где говорится, друг мой, зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Такого не бывает. Но мы скажем, ну как же, я же на опыте знаю, я вот делаю добро, получаю в ответ. Но это означает, что есть добро разных уровней в невежестве, в страсти, в добродетели. Добро в невежестве не стоит делать. Добро в страсти тоже не стоит делать. Добро в добродетели непобедимо в знании. Куда и что такое добро? Ну сначала выяснить. Если мы не находимся в знании, мы вообще не можем делать добро. Мы нищему подаем деньги, а он напивается на эти деньги. Ну, вроде добро, как бы, да, ведь, а результат плохой. Или вы смотрите, человек вот упал на улице, у него может быть приступ сердца, может быть что-то еще, он теряет сознание, ну, плохо. Но если нет знаний, вы же не можете помочь ему. То есть добро должно быть в знании, и должно быть активным. Итак, если говорить о карме, то буквально переводится слово карма, деятельность, работы. Все, что мы делаем, это карма. Процесс деятельности. И любая деятельность, любой поступок имеет следствие. Так есть цепь в этом мире. Причинно-следственная связь. Цепь. Это закон кармы. Например, слово ли это, или мысль, или поступок. Он взаимодействует. На физическом, на химическом уровне есть два реагента. Есть акция, мы смешиваем их. И там наступает реакция. Действие, противодействие. Вы кидаете мяч вниз, он подпрыгивает вверх, отскакивает, противодействие существует на физическом уровне. На уровне речи то же самое. Я сейчас подберу какие-то слова. Если я сейчас неудачное слово подберу, вы отреагируете. Согласны? Сразу на лице будет видно, что вам что-то не нравится. Реакция будет на мой. А если что-то подберу хорошее, в добродетели, такая же будет реакция. Соответственно, то есть что посеешь, то пожнешь. Означает, что мы несем ответственность за слова, за мысли, за поступки, что все порождает какое-то следствие. Как говорится, добра добра не ищет. Или яблоко от яблока далеко не падает. Качество деятельности есть. Вроде бы вот я никому плохого ничего не делаю, почему так люди меня не любят? А потому что ты ничего хорошего не делаешь. Пассивность приравнивается к греху уже в ведах. Пассивность. Отстраненность от всего. А меня это не касается, у меня своя жизнь. Я не должен вмешиваться никуда. Это тоже может быть проблемой. Итак, мы должны знать, как строятся эти законы. Законы везения, законы невезения, так как можно называть современным языком. Почему вот дуракам везет, а умным не очень? Что такое дурак? Я тоже расскажу сегодня об этом. Как, чтобы нам повезло? Как стать такими дураками, чтобы нам повезло? Почему умным, которые все просчитывают, как правило, не везет? Их планы, как правило, не совершаются так в точности, как они этого хотят. А дурак, он вообще ничего не планирует и везет. Я сегодня расскажу вам технику везения, вы ее примените завтра, уже будет вам вести, уже с завтрашнего дня. Мы специально для вас для этого собрали, чтобы уже завтра уже вам повезло. Я думаю, что нам уже всем повезло, раз мы вместе собрались, обсуждаем все это. Я думаю, что мне тоже очень повезло. Итак, карма – это деятельность, это закон кармы. И поскольку я совершаю деятельность, значит, есть будущее. Мы приводим обычно такой пример. Сейчас в западном мире можно заказать любую вещь, не выходя из дома. Есть каталог, это может, в интернете даже у них есть. Есть цены, есть фотографии, есть изображения, чего, что вы хотите, стиральную машину, пожалуйста, вот выбирайте. Вы выбираете, выделяете ее, заказываете, отправляете, счет перечисляете, и вам сообщение. Через 5 дней машина будет установлена. Видите, уже будущее известно. Вы забываете, за 5 дней вы закрутили, замотались, звонок в дверь, оп, пришли восстановить машину. А, да, вы смотрите, точно, я заплатил. А если бы вы забыли, вы бы удивились, правда? Как повезло бы, да? Надо же, как повезло мне. Если представьте, вы заказали эту машину, скажем, ну лет 50 назад. Ну, это пример просто. Вы бы забыли об этом, правда же уже? И вдруг, да, и вдруг звонок в дверь, стиральная машина, я не помню ничего, но это ваша машина, мы должны вас установить. А ну, у меня нет денег, она уже проплачена, все уже, все. Вы должны просто принять. То есть можем забывать, видите, еще есть такой момент. Если мы вспомним все это, детали, это практически невозможно все детали вспомнить, но теоретически, то мы поймем, почему со мной происходит сегодня вот это, завтра это, а вчера было то. Кстати, астрологи этим занимаются. Они могут, опытные астрологи, они могут. Например, в Индии есть настолько опытные астрологи, что вот когда вы к ним приезжаете, они уже знают, что вы приехали, зачем и почему уже все. Им уже известно, кто приехал. Есть такие очень сильные астрологи. Один астролог, он ушел из жизни, но о нем рассказывали чудеса. Он просто смотрел на человека и говорил, что у него 50 рублей в кармане вправо. Что с ним будет через 20 минут? Он говорил, даже не просчитывая ничего. Просто смотрел на звезды вот так вот, на человека. Там у тебя деньги, не забыл, нет? Или там у тебя вот документ потерян. Все видел человек, все, что нужно видеть человека. То есть прошлое, настоящее, будущее может быть открыто, если мы знаем законы кармы. Это называется чакшу-гьяна на санскрите. Видеть знанием. То есть глазами мы уже не видим, что там было, можем забыть или что будет, но разум может видеть будущее. Я приведу пример. Например, если вы видите, что человек пристрастен к алкоголю, вы же понимаете его будущее? Ну а почему нет? Легко. Уже известно более-менее, что с ним будет дальше. Не говоря уже о наркотиках, это уже совершенно ясно будет. И последовательно уже известно, как это будет развиваться в человеке, вот этот путь и чем закончится. И сколько даже времени займет. Видите, все понятно. Понятно, то есть карма, судьба определяется вкусом. К чему вы привязаны сейчас? Что вы цените? Вот туда вы пойдете. Это и будет ваш путь. Вам кажется, что-то вы свободны? Нет. Вкус идет в вас. У нас же разные вкусы, разные судьбы. И вот секрет. Если вы сможете изменить свой вкус, вы измените судьбу. Не просто измените, а высший вкус получите в жизни. Вот это проблема. Где же вы взять это высший вкус жизни? Кто-то говорит, это водки высший вкус жизни, наркотика высший вкус. Или просто в еде высший вкус жизни. Или каждый день менять партнера, мужчина, женщина. Тоже высший вкус тот находит в этом. Но это, я говорю, низший вкус. Это называется ви-карма. Не карма, ви-карма. То есть деятельность направлена против меня самого. Или как мы говорим в народе, не плюй в колодец. Ведь сам же будешь пить оттуда. Ты же себе хуже делаешь. Не рой яму другому, ведь сам же туда попадешь. То есть такие законы существуют. Ви-карма. То есть я вроде бы хочу кому-то причинить неприятность, но я действую против себя самого, говорят веды. Это вернется к тебе обязательно. Это закон кармы. И вот необходимо иногда проследить, как же это возвращается, каким образом. Мир-то кажется большой, правда же? Как он меня найдет вообще, этот человек? Я его обманул и скрылся, он вообще в другой город уехал, в другую страну. Как он меня найдет? Веды дают хороший пример. Как найдет? Хотите узнать? Как карма находит? Теленок заходит в стадо, где тысячи коров, и находит свою маму, правда же? Из тысячи коров найдет сразу свою маму. Вот говорит, точно так же, что произойдет. Иногда мы приводим такой пример. Карма и инкарнация связаны. И представьте, мы совершили что-то в прошлой жизни, мы же не помним сейчас, как мы находим друг друга. Сейчас придем примерно пример образный. Представьте вашу прошлую жизнь. Просто воображение. Медитация. Закончилось трагически. У вас был враг какой-то серьезный. И вы погибли насильственной смертью. Он просто вас застрелил, да и все. Как это было? Он достал оружие в какое-то время. Был конфликт, конечно, долгий. Полжизни с ним конфликтовали. Наконец пришла развязка. Возмездие. И вы оказались жертвой. И вы, конечно, не верили, что это может произойти. Вот дуло пистолета. Прямо на вас. И вы смотрите в глаза этому врагу. В это дуло. Все. Это откладывается. Момент смерти, как момент рождения. Фиксируют звезды. Оп. Свидетели. Астрологи говорят. Момент рождения фиксируется. Момент смерти тоже фиксируется. Прошлое. Теперь вы рождаетесь снова. Вы не помните ничего. Кажется. Правда? Он тоже где-то родится, этот человек, в свое время. По закону кармы вы встречаетесь. Сразу случайно. В каком-то обществе. Вы смотрите ему в глаза и думаете, это ужасный человек. С первого взгляда. Это очень опасный человек. Вы становитесь врагами с первого взгляда. Пару слов, все понятно. Ненавидите друг друга. А кого-то любите с первого взгляда. Посмотрели и все. Какая связь? Почему я его знаю, этого человека? Он просто родной этот человек. С первого взгляда. Откуда это все? Это память прошлой жизни так выражается. Я лично видел человека, который боялся оружия в руке. Чистили картошку. У каждого был нож. Потом стали так играться, баловаться. У него пошли пятна красные по лицу. Он был в истерике полный. Все испугались, что случилось. Что, тебя когда-нибудь угрожали ножом? То есть что-то произошло в твоей жизни? Он говорит, нет, никогда. Никогда. Никто не угрожал мне ножом. Но я не могу видеть нож в руке просто. Направленный на меня. Не могу видеть такой. Мне просто охватывает паника и истерика. Это память прошлых жизней. Как бы в этой жизни не случалось. Также кто-то боится быть брошенным в этой жизни, хотя никаких причин нет. Кто-то боится войны в этой жизни или голода, хотя никаких причин нет. Кто-то очень сильно боится высоты, хотя никогда не падал в этой жизни. Кто-то боится глубины, кто-то огня и так далее. У каждого есть какая-то судьба. Итак, карма, викарма, два понятия. Карма – это обычно благочестивая деятельность. То, что мы делаем хорошо, хорошо для нас. Если мы для других делаем хорошо, хорошо для нас. Это принцип везения. В сказках русских, помните? Ходит этот Иванушка, и он всем хорошо делает. Там рыбке помогает, там яблоньки помогает, утице этой помогает. И в сказке это, ну, все это возвращается. Все ему тоже помогают. Как говорится, не имея 100 рублей, имея 100 друзей. Сделай добро другим. И оно к тебе вернется обязательно. Это называется карма. А викарма – это другое. Викарма – это греховная деятельность. Она запрещена священными писаниями, она запрещена человеческой моралью. Ахимса, допустим. Это принцип не убивать. Правда, к всем подходит принцип? Согласны? Каждому живому существу подходит принцип. Абсолютный принцип. Не относительный. Это же абсолютное знание. И то есть законы как бы кармы, они держатся на абсолютном знании. Зиждятся. Но человек из свободы выбора может нарушить как бы этот закон кармы. Может действовать по собственному усмотрению. Как бы относительную истину отстаивая. Свое мнение. А вот чужое мнение не нравится ему. Вплоть до насилия. Почему так думаешь? Почему не согласен со мной? Я же тебе по голове ударю. Почему ты не думаешь, как я думаю? То есть разница во мне. Относительная истина становится важнее абсолютной истины. А абсолютная истина говорит, люби каждое живое существо. Даже если мнения разные. Кажется невероятным, правда? Какие есть требования к тому, чтобы мы могли улучшить свою судьбу. А вроде все просто. А попробуйте сделать. Любить всех. О, античеловеческий принцип вообще. Невозможно воплотить, что всех любить подряд. Я не могу всех подряд. Но я, конечно, могу абстрактно глаза закрыть, чтобы никого не видеть. Сказать, люблю всех, все. Или, другими словами, никого. Никто мне не нужен. Просто отстаньте от меня. Это имперсональный как бы, момент. Но личностно очень трудно, еще и потому, что я не знаю всех лично. Но веды обучают, что нужно понять одну вещь, что душа и тело – это разные вещи. Тело любить без души невозможно. Попробуйте влюбиться в мертвое тело. Не получится. Там нет души, нет сознания, нет жизни. Жизнь мы любим. Мы любим жизнь, свою жизнь. И также живое существо – это тоже жизнь. Вот эта любовь означает жизнь, живое существо. Любовь живая. А все остальное мертвое. Вот кто тот самый, кто рождается и умирает? Тело? Тело никогда не рождается и не умирает. Оно всегда мертвое. Тело – это химические вещества, так говорят веды. Оно всегда мертвое. Кто же рождается, кто умирает? Однажды на одной выставке во Франции сделали стенд ученые какие-то. На этом стенде были пробирки колбы с различными веществами. И там было очень множество всяких компонентов. И было написано табличкой, что вот на этом стенде вещества, все необходимые, которые есть в той же пропорции, которые существуют в человеческом теле. Вот перед вами человек в химическом его составе, в этих пробирках. При этом была подпись, что как бы ни смешивали эти ингредиенты, как бы их ни компоновали, он не оживет. Никогда. Это просто мертвые химические вещества. Я видел собственными глазами, как кремируют людей. В Индии это можно видеть на открытом воздухе. То есть места на открытом воздухе, там кремация так проходит. Нельзя смотреть всем. Мужчины могут смотреть, женщинам запрещено смотреть, потому что они получают очень плохое, глубокое впечатление, отражается на их психике. Женщины чувствительны во много раз, чем мужчины, поэтому им делают ширму. Им не позволяют смотреть на кремацию тела, потому что они Вы думаете, что это лежит человек во дне, а это не человек. Это становится пеплом просто. Вам приходит удивительная реализация. Это просто кукла, оказывается. Видимость. Как манекеном путаем живым существом, как живопись можем путать, как скульптуру можем путать с живым существом, силуэты можем путать с живым существом. Однажды ночью мне пришлось идти через поля. Через поля в какую-то деревню. Это было на Дальнем Востоке. Я шел, нащупывал какую-то тропинку там, осторожно в темноте, и вдруг вижу силуэт. Так он приближается ко мне, боже мой, я думаю, кто это? И так тихо, прям на меня идет тоже. Вот. Я остановился, и он так покачивается немножко. Страшная фигура такая, тишина, знаете, он так затаился, как бы ждет меня. И я преодолевая страх, мне уже колотилось, и я все-таки шел вперед, и подсолнух стоит, качается на ветру, и все. Напоминает живое существо, это можно сымитировать, можно создать робота какого-то, он тоже может дышать. Вот был в Астане недавно проездом, столица Казахстана, и там есть чудо света одно, такой павильон, где выставлены удивительные вещи, там океанариум очень большой с акулами. Вы прямо под дно океанариума в туннеле можете идти, наблюдать все это, подводный мир. Там. Есть другой павильон, где динозавры, как живые сделаны, крокодилы, Кинг-Конг там. И со звуком все, он кричит, он дышит, как живой, знаете. И в какой-то момент вы верите в это. Просто видите, как будто живой все это. Нас убеждает, хотя вас предупреждают, что это просто куклы. И вы знаете, что это куклы. Вы, конечно, понимаете, что это не динозавр, это не Кинг-Конг, это просто кукла. Ну там, руки поднимаются, дыхание, рев такой, бьет кулаками, смотрит на всех. Головой вращает, боже мой. Как вы боитесь этого? Потому что иллюзия очень могущественная. Как в театре та же самая, берут перчатку, надевают и кукла. И видите, что за кукла? Но через секунду вы уже забываете минуту. Вы начинаете уже смеяться или плакать. Уже реагировать на куклу, как будто она живая. Так же, как телевизор включаете, там фильм идет, и вы то боитесь, то плачете, а что там? Там просто какие-то пятна, звук какой-то. Да? Отождествление. Также это тело, говорится, это сильнейшее отождествление. Вы верите, что тело живое, правда? Вы же убеждены? Нет. Тело никогда живым не бывает. Там есть жизнь, другое дело. Вот эта жизнь никогда не меняется, а тело, оно не существует как нечто постоянное. Ученые говорят сейчас, что если проходит 7 лет, 7 лет мы едим, мы пьем, 7 лет мы ходим в туалет. Что это значит? Обмен веществ. Не так ли? Я беру тарелку пищи, это не я. Съедаю, это уже я. Иду в туалет, опять не я. Так где же я? Я иду, сплюнул на улицу, меня меньше стало. Постригся, тоже уменьшился. Нет. Личность не меняется, она не зависит от этого. Это мои волосы, мое тело, моя кожа и так далее. И через 7 лет все клетки тела заменятся полностью, как говорят ученые. Все, новое тело у вас. Они называют обмен веществ. А что говорит Веда? Смена тела. Точно термин. Вы меняете тело каждую секунду. Но вы не замечаете. То есть ваша суть, душа, не замечает этого. Вот скажите сейчас, что происходит в вашей печени в данный момент? Какие процессы? Что вы там сейчас делаете в вашей печени? Чем вы заняты? Там нет никакого дела до печени вообще. Я у врача узнаю, что там оно мне что-то в порядке, не в порядке. Сам я вообще не думаю об этом. Я живу по-другому, по другим законам. Не по законам печени. Мы с вами никогда с вами так не знакомимся, протягиваю руки друг к другу. Здравствуйте, у меня 12 метров кишечника. А у вас сколько? А у вас на полметра больше, я поздравляю. Ты более удачливый человек. У меня 32 зуба все на месте. 33 или 32, 32 или 33? 33. 33 не бывает. А у кого-то может быть 33, представьте, это же интересно, познакомиться с таким человеком. Он говорит, а у меня всего 2 зуба осталось. Чем богаты, тем рады, прошу в дом. Мы не имеем это в виду. Это даже считается оскорбительно, правда, так знакомиться? Итак, эти все физические, химические процессы к нашей жизни не имеют прямого, косвенное. Это как машина, вы заправляете ее, вы едете, но вы не ощущаете, что там в цилиндре происходит, что там с колесами. Можете не обращать на это внимания, она работает по своим законам. Итак, если вы умеете пользоваться машиной, вы доезжаете. Если вы знаете, как ездить, как тормозить, как скорость развивать, как обгонять, правила, все можно пользоваться. Потом она состарится, эта машина, обветшается всем, вы ее выбрасываете, берете новую машину, правда? Одежда также. Это тело также устроено. Так вот, нас интересует, кто этот водитель в этой машине. На санскрите есть специальное слово. Тело называется янтра. В переводе машина. А есть хозяин машины. Вот он рождается. Тело не рождается. Он оживляет эту машину. Как? Мы прекрасно это чувствуем. Как себя самого. Тело, как будто бы я, правда? И оторвите палец. Ампутируйте палец. Уже палец это не вы. Когда он становится вашей сутью? Он никогда этим не был. Это говорит, что сознание переносится из сердца. В области сердца душа находится. И именно сердце обогащает кровью организм, новое, освежает. Через сердце протекает снова и снова, обогащает энергией. Итак, сознание переносится при помощи крови. Есть вот эта субстанция особая, чувствительная, тонкая субстанция, кровь называется. Как жизнь сразу, кровь как жизнь как будто. Если вы пережмете жгутом руку, кровь не будет поступать, вы потеряете чувствительность тела. Вот центр этой чувствительности в сердце, здесь вы все переживаете постоянно. Вот все, что переживаете, отразится на составе крови. Если вы испытываете страх, кровь, адреналин, кровь изменится состав. Потому что в сердце вы чувствуете страх. В сердце вы чувствуете любовь, наркотик, прилив в кровь. Вы чувствуете эйфорию, счастье какое. Есть уже формула любви. Ученые открыли, влюбленный человек выделяет определенный наркотик. Если вам признают вот это в любви, можете к врачу отправить справку, например, что влюблен по-настоящему. Там подтвердят сейчас. Науке уже это доступно. Что бы вы ни переживали, внутри отразится на вашей крови, на ваших органах, видите, наоборот. Вы как бы хозяин этого тела. Вы жизнь, живое существо. Если вы страдаете внутри, то и тело ваше также начинает болеть постепенно. Злитесь много, допустим. Завидуете много, яд вырабатывается в крови. Это реинкарнация. Мы меняем тело при жизни много раз. Есть тело любви, а есть завистливое тело. Если будете завидовать, тело изменится. Даже выражение лица изменится. Печать. Вы видите, у людей на лицах есть печать, то трудно изменить. Умозрение зависти, или умозрение доброжелательности, или подозрительности, или недоверия. То есть эти ниши, всякие вещи. И все отражается. И ваше здоровье от этого зависит, пожалуйста. Тело меняется, на самом деле. Хотите изменить тело, меняйте ум, говорят веды. Есть интересный пример. Из Швеции, несколько лет назад. Один человек, он электриком работал и ремонтировал рефрижератор, холодильный вагон на предприятии. Он что-то там крутил, откручивал, оправдаться не знаю. Находясь в своем вагоне, он лежал там. И когда закрывали предприятие на ночь, этот служитель не заметил его в вагоне и загерметизировал на ночь. Но случилось несчастье с этим человеком. Он понимал, как специалист, что он не выживет до утра в таком холоде. Там замерзает насквозь. Даже если будете бегать, прыгать, все равно замерзнете. Он стучал, кричал, предприятие было закрыто. Так или иначе он попал в ловушку. К утру спохватились, но родственники еще ночью искали, утром прежде всего открыли, конечно, вагон этот, испугались люди, посмотреть, что же он там или нет, и он был там, замерзший насквозь. Вот такого вот качества. Игла медицинская не вошла в тело. А в чем тогда, собственно, удивительно в этом случае, что удивительно. Вагон был отключен от питания. Там не было минусовой температуры. Там было тепло. Собрались тогда специалисты и расследовали, в чем причина смерти, почему такой исход. И выяснили, научно доказано, что это заморозил собственный ум. Он думал, что он холодный. Видите, какое могущество ума? Ум меняет тело. Реинкарнация начинает с ума. Ян, ян, бапи, смаран, баван, тяджаты, ан, те, калеваран, там, там, авайте, каунты, ясан, там, бабавита. О чем говорится? О чем бы ты ни подумал в момент смерти, это начало будет твоей следующей жизни. Не только в момент смерти. Если мы можем изменить ум сейчас, а это значит вкусы и привычки тоже, тело изменится. Даже родственники вас могут потом не узнать. Вроде бы похож на того старого, но как бы совсем другой, на другом уровне человека. Как важно, видите, можно улучшить свое существование до смерти, до естественной смерти. Сменить тело множество раз нужно, и рекомендуется сменить ее в лучшее качество, то есть сделать ум позитивным. Что такое позитивный ум? Вы бросаете в огонь мусор, а он загрязняется, он зажигается, снова чистый. Это называется позитивный ум. То есть мы слышим что-то негативное, обиды, что-то не знаю еще. что вызывает скорбь, депрессию, тут какие-то негативные слои сознания. Но чистый ум, значит, перерабатывает все это в позитивное. Трансформирует. Все, что он делает, все к лучшему. Он знает закон кармы. Остается чистым. Сейчас сложно, правда? Нас кто-то обижает, и мы не можем. Мы не можем. Мы ночь думаем, день думаем. В уме мы этого человека уже убили несколько раз и восстановили. И снова собираемся его убить. Ум не угомонится. Он будет всю жизнь вспоминать. В момент смерти скажет, я тебе после смерти все равно. Я тебя не прощу. Сложно. Если глубоко обиженный человек, очень сложно. Особенно это касается женского пола, что женщина глубже переживает, всем очень трудно прощать. И тем не менее говорится, прощайте, освобождайте ум от этих нечистот. Ради высшей цели нужно знать, для чего мы живем, куда мы идем, это реинкарнация. Куда же мы передвигаемся? Жил один царь, у которого был священник, браман. Он был хорошим астрологом, мудрым советником. Но он имел одну привычку, которая не нравилась царю. На всякий вопрос он чаще всего говорил так. Все, что он делает, все к лучшему, дорогой царь. И царь этот частенько раздражал, он хотел более подробных ответов. И однажды его предел достиг кульминации его недовольства, его раздражения, потому что после охоты он на охоте потерял палец большой. Тигр откусил на правой руке. Не повезло царю. Несчастный, расстроенный царь вернулся в дворец и сразу позвал брамана. Дорогой, скажи, пожалуйста, что за грех я совершил в прошлом, что за карма у меня? Я сегодня потерял большой палец на охоте. Браману не захотелось копаться в астрологии, сказал, дорогой царь, что же делается, все к лучшему. Но это уж слишком подумал царь. Негодяй, мошенник. В тюрьму бросил, пусть спросит, пусть подумает. Но так разгневался, так обиделся. Но прошел месяц. Рана зажила, зажила его рана. Подумал, ну надо проверить, смогу ли я обращаться с оружием, как раньше. И снова ехал на охоту. Другое несчастье случилось с ним. Заблудился царь в лесу. Заблудился, и там в джунглях жило одно племя нецивилизованное. Оно людей привело в жертву богини Кали. Людоеды. Ну, подумали, хорошая жертва, стащили его с лошади на жертв и в храм. Царь понял конец. Вот я попался. Вот это точно грех совершил, наверное, на прошлом. Его там помыли перед жертвоприношением. Ароматические масла мастили его тело, гирлянду повесили, нарядили, положили на алтарь перед этой кровожадной богиней. Жрец пришел, взял нож, замахнулся, сказал, Боже мой, что за жертва? Пальца не хватает, смотрите. Как богиня Кали может принять такую бракованную жертву? Ну выгоняйте его, такая жертва не годится, нет. Смотрите в следующий раз, будьте строгими, Кали нельзя предлагать такие жертвы, опасно. Царь обрадовался, ведь точно, говорит священник, все, что он делает, все к лучшему. Он в припрыжку прибежал во дворец, сказал, зовите его из тюрьмы. Дорогой, ведь ты был прав. Меня только что забраковали на жертвоприношение за палец. Спас этот палец. На что Брама смотрел невозмутимо. Я тебе говорил, что все, что он делает, все к лучшему. Опять задело царя. Ну ладно, хорошо. Это к лучшему для меня. Но для тебя, скажи, что было хорошего. Ты сидел в тюрьме целый месяц. Ну скажи, объясни, что хорошего было для тебя? Если бы я не сидел в тюрьме, сказал Браман, ты взял меня с собой на охоту, верно? У меня все пальцы на месте. Все, что делается, все к лучшему. Если мы немножко расширим свои знания, мы увидим, мы не будем так скорбеть, так страдать в этой жизни. Понимая причинно-следственную связь. Несправедливых вещей не бывает никогда. Не случается никогда. Да, это важно, соседа нельзя закрывать. Плохая карма. Номер 61, плохая карма. Все, что делается, все лучше. Что для соседа хорошего, правда, что вы закрыли машину, я уже не понимаю. Итак, карма, викарма, и еще есть другое понятие, освобождающее от кармы. То, что для нас так сейчас важно с вами. Почему мы хотим послушать об этом? Скорее всего, мы хотим освободиться от плохой кармы. За этим стоит желание, лучшей жизни, очищения. Называется а-карма. А-карма переводится как действие в бездействии. Сейчас я приведу пример. Не так сложно, как кажется. Представьте, что человек на войне. Он герой, он смелый, смелый воин. Ему начальство говорит: вот тебе оружие, вот фронт, линия фронта, вот под этим командованием, вот там враг, убивай как можно больше. И он делает это. Он убивает 50 человек за день. Убийство — это же плохая карма. Но он несет никакой ответственности. Это приравнивается к героизму, награждают. Его отправляют в отпуск за мужество, за отвагу. И человек приходит в отпуск и думает: я убил 50 человек и получил неделю отпуска. Здесь я могу убить гораздо больше на свободе. Тут легче. Я сейчас еще сотню уложу, и отпуск продлят мне, правда же? Но нет, в этом случае отпуск не продлят, а за каждого человека спросят ответственность, накажут. Карма, а карма. То, что я делаю в своих интересах, из личных интересов, я сам несу за это ответственность. То, что делаю в служении Богу, на мне ответственности нет. Только никогда этим не злоупотребляйте. Что имеется в виду? Кто-то может сказать: с нами Бог. Правда, было такое же. Это под эгидой говорится, божественных законов. Как говорится, благими намерениями дорога в ад вымачивается. То есть скрывается мотив за этим, лично эгоистически. А вывеска правильная. Равенство, братство, любовь, мир. А как достичь мира? При помощи войны. Не верьте этому. То есть нужно знать, если цель чиста, а карма — это чистая высшая цель, то и поступки такие же чистые должны быть. То есть измерение этого, принцип ахимса, это начало акармы. Принимайте принцип ахимса: не убивай, не причиняй насилия, не беспокой, не причиняй вреда никому. Например, в семье жена разговаривает с мужем, и его раздражает какие-то слова и поведение жены. Она видит это и специально это делает. Видит, что муж раздражается, а все равно продолжает. Это называется ахимса, насилие. Это запрещено делать. Эмоционально или физически, или как-то еще, нравственно. Это акарма, чистая деятельность, безупречная деятельность, не вызывающая никаких последствий. Например, что требуется для человека? Чем он живет? Не карма, живет акарма. Акарма — это принцип любви. Бескорыстный. Вы делаете, не ожидая ничего взамен, как мать действует. Святость, чистота. Это делает ее святой. Хотя она плодов никаких, может, и не получает от сына своего. Он может не отвечать ей на любовь. Она все равно продолжает это делать. Это положение святости, чистоты, акармы. Бескорыстное видение. Любая другая акармана продиктована каким-то желанием личной выгоды. Особенно викарма. Но и даже благочестивая деятельность, она тоже имеет корыстный мотив. Я делаю хорошо для того, чтобы ко мне люди хорошо тоже относились. Тут тоже есть некоторые торговые отношения. Поэтому есть разные виды чистоты деятельности. Есть совершенно грязная деятельность, это греховная. Есть более цивилизованная жизнь, когда она взаимовыгодна хотя бы, взаимоуважение какое-то. И око за око, зуб за зуб, справедливость какая-то. Но есть еще более высокая деятельность. Святая деятельность, священная деятельность. Однажды случилось с пандавами. Это Бхагавад-гита было рассказано одному из пандавов, великих царей. И было пятеро братьев. Старший из них был Юдхиштхира. И эта гита была рассказана перед войной, потому что власть хотели захватить демоны. Демоничные цели. А Юдхиштхира праведник, хорошо. И эти демоны устроили так, они обманным путем изгнали этих пандавов в лес на 12 лет. Манипуляция политика. И должны были согласиться на это. Они приняли это. И 12 лет ушли в лес. И все знали, что это просто обман. Но праведник, он должен следовать своему слову. А нечестивец, он не следует данному обещанию. Поэтому они сильнее в политике, нечестивец. Ну, понимаете, у них нет же законов добродетели. Ему надо нарушать, переступать. А праведник не может. Поэтому Юдхиштхира с этим братьем Петерами оказался в лесу. Просто не сумел переступить через добродетель, справедливость. И оказался. И кажется, они победили. Хорошо. Итак, эти братья оказались в лесу. С ними еще их жена, Драупади. И она оскорблена, что на самом деле оскорбили. И она обращается к этим пяти мужьям, до древности было, у нее было пять мужей, царей, она была царица. Она сказала: как же так? У меня столько мужей, и никто не может защитить. Зачем же вы носите оружие? Какие же вы воины? Она начинает это все говорить, поскольку она оскорблена, она задета, как женщина. И тогда все братья поднимаются, упрекают старшего, и что это ты все терпишь, ты все терпишь, ты все прощаешь вообще. Зачем? Мы же воины. Для чего мы носим оружие? Наш долг, собственно говоря, уничтожать несправедливость. Это наша обязанность. Почему ты так себя ведешь? В результате мы оказались в лесу, а должны управлять царством. И все выразили ту же самую мысль. И тысячу раз слушали. Что это самый правильный царь в истории мира. И тысячу раз. Обязательно прочитайте Махабхарату. Вы увидите, образ несравненный. И он говорил 5 минут. И всех успокоил. Вот представьте себе мир, где на каждое плохое слово отвечает плохим словом. И на каждую пощечину отвечает пощечиной. На удар ударом. Правда ведь? Уже давно этот мир бы не существовал. Верно? Все. Все проваливается. Этот мир существует до тех пор, пока еще кто-то умеет прощать. Говорит, я знаю, что война будет, но не сейчас. Сейчас мы должны идти путем добродетелей. И к этому придем, к воде мы придем правильным образом. Война должна быть тоже праведная. Это не просто месть. Это восстановление принципов религии. Это говорил человек 5000 лет назад. И там целая история, как они все вытерпели, как они победили. Но победили правильным образом. Все было ясно. В итоге было все ясно. Современные войны запутывают политику больше и больше, больше и больше, больше. Причинно-следственная связь. Что посеешь, что пожнешь. Но уже не видно причины и следствия. В одном месте, в мусульманском регионе, люди воевали друг с другом, соседи. 8 лет уже. К ним приехали другие, с другой стороны, чтобы дать культурную программу. Дали культурную программу, и видишь, что люди все сидят с оружием в зале. У них оружие на тот случай, потому что нужно стрелять. Они уже 8 лет воюют там. Стреляют там везде кругом, пули там везде кругом, эти вот обломки там кругом какие-то. Остатки, следы войны не прекращаются, каждый день стрельба. А вот мы спросили социально, а почему воюете, в чем причина? А люди видят, мы не помним. Уже 8 лет мы воюем. Те, кто знали, уже давно уже поубивали, растут новые, за 8 лет уже новое поколение выросло, мы не знаем почему. Мы должны просто убивать, да и все, мы не знаем почему. Мы уже запутались. Кто прав, кто виноват уже, непонятно. Карма запутывает. Говорит, растения кармы очень сложны. Нужно понять 3 вещи. Карма, акарма и викарма. Хотите изменить жизнь, действуйте законом акармы, духовных принципов. Служение Богу. Ради служения Богу можно сделать чудеса. Можно перешагнуть через ложное эго. Прощать научиться. В семье это самый важный принцип. Если мы не умеем прощать, если мы храним обиды, на обиженных вводим воду, говорится. Мы увеличим страдания. Но для того, чтобы прощать, нужно поддерживать чистоту. Чистоту в семье. Потому что если вы прощаете бесконечным образом, и бесконечным образом это повторяется, имеет смысл тоже. Купание слона, знаешь, что такое? Слон купается в реке час. Чистый очень становится. Выкупался, вышел на берег, взял песок с пылью, тут же обсыпался, вытерся. Все, помылся, пошел. Купание слона. Итак, человек идет, грешит, он делает, что хочет, потом чувствует плохо. Идет и говорит, кается, прости меня грешного. Прощаются грехи, положнюшка пожертвами, прощаются, все, успокойся. И снова идет туда же грешит. И снова кается, и снова грешит, и снова кается. Омовение слона, какой смысл в этом? Такой образ жизни приравнивается к греху. То есть, знаете, даже религия может стать греховной. Карма. Не прощается на самом деле такой же грех. Не прощается. Профессиональный мошенник называется. Прощать нужно 2 раза максимум. На 3 раза нужно нести уже ответственность. А в военное время только 1 раз. Даже 1 раз не прощают, бывает. Сразу на месте. Потому что экстремальные обстоятельства. Но мирной жизни дают шанс. Но если мы хотим духовной жизни, это все другие законы. Не око за око, зуб за зуб. А если по одной щеке ударить, поставить другую щеку. И вот только так постепенно утихнут проблемы. То есть это целая наука есть. Как умиротворить людей. И реинкарнация. Карма и реинкарнация связаны. Например, мы ходим. Как мы ходим? Мы ставим 1 ногу. Оп, опора. Что это опора? Это мое нынешнее воплощение. Я опираюсь на него. Вот он я. Здесь стою. Но другая-то нога в движении находится, я же действую на этой опоре. Я движение совершаю. Это моя жизнь. Я живу. Я делаю шаг вперед. То есть я сейчас формирую новое тело. Хотя могу не знать об этом. Затем придет время и должен сделать новый шаг. Когда уже определено новое воплощение, наступает смерть. Оп, отрываетесь. И переходите вот на эту ногу. И снова деятельность. Так мы с вами путешествуем. Из жизни в жизнь. Из жизни в жизнь мы двигаемся. Это веда объясняет. То, что мы сейчас глазами не видим. Мы многие вещи не видим глазами. И нужно знание сверхчеловеческое, чтобы понять эти законы. Например, есть описание химических веществ в таблице Менделеева. Их описывают подробно. Какого цвета это вещество? Какая форма? Жидкообразное или газообразное? Какого вкуса? Натрий хлор, что это такое? Кристалл белого цвета. Напоминает какой-то минерал, камень, но вкус ярко-соленый, понятно, натрий хлор, все есть. Все параметры есть, можно узнать. Но цианистый калий не описывается по вкусу. Потому что типа, как только пробуете цианистый калий, у вас будет, нет, будет времени рассказать об этом вкусе. Это вне нашего опыта, хотя вкус есть у него, несомненно. Может быть, он очень вкусный, я не знаю. Можно что угодно сказать, все равно мы не можем доказать ни то, ни другого. Также и рождение и смерть. Мы не можем оттуда информацию получить, верно? Что там? Ну, человек умер, мы не можем уже больше получить информации. До определенной степени, конечно, известно прошлые, память прошлой жизни или какие-то вот выходы из тела. У меня было много выходов из тела, например. Итак, видно какой-то опыт, но это не полный опыт смерти. Тибетская книга мертвых, она уже описывает как бы этот опыт глубоко, откуда уже люди не возвращаются. Она продолжает описывать. То есть кто-то может знать это все. То есть есть люди, которые имеют сверхчеловеческий опыт. И веда, она дает именно это, апуруше, сверхчеловеческое знание. Здесь в Анапе женщина одна живет. Сейчас она уже все забыла, но с ней случилась одна история. Она продавщица в магазине работает. В школе, когда она училась, она плохо знала английский язык, плохо училась. И учительница, она была раздражена ее успехами, резко накричала на нее на уроке, отругала. Отчего она потеряла сознание, в обморок упала, школьница. Упала в обморок, когда очнулась, заговорила на классическом английском языке. Классический, не современный, не сленг, классический английский язык. Староанглийский. Не только. Она стала говорить на всех языках. 300 языков, попрочтите, около 200 языков. В совершенстве. Несчастная преподавательница поздно, кажется, перебрала. Я только один язык требовал, она уже все языки знает практически. И когда спросили, откуда, как, что, и стали заниматься, она говорит, я просто помню прошлой жизни. Я говорил на этих языках. Она сейчас на все забыла. Все, сейчас ничего не помню. Вот такая информация. Веда говорит, что младенец в утробе матери уже в 7 месяцев обретает сознание. И что же там? Ему хорошо, как вы думаете? Там в утробе матери. Ужасно плохо. Адские муки испытывает ребенок. Почти что адские. Он начинает молиться кому-то. Освободи меня отсюда. Только освободи. Я все что угодно сделаю. Почему? У него сознание не младенца там. Он вспоминает около сотни жизней прошлых. Что эти рождения и смерти уже были много раз. Тогда он говорит высшей силе. Освободи меня. А я тебе обещаю, что родившись, я буду служить тебе и больше никогда рождаться не буду. Я хочу уйти к тебе, все, за пределы рождения и смерти. Но когда он рождается, он, конечно же, все это забывает. Тело развивается, сила, чувство его забывает, он снова наслаждается жизнью. На смертном одре снова говорит, ой, как плохо, лучше не умирать и не рождаться. Здесь говорится, родившийся умрет, умерший родится снова. Итак, реинкарнация – это смена тела. Есть тип тела, который мы не меняем в течение жизни. Женщина, тут мужчина, кто-то русский, кто-то татарин, кто-то турок, кто-то американец. Так, это тип тела. Вот так он выглядит, такой цвет волос, вот такое лицо, неузнаемый. Мы говорим, вот это он. Нет. Представьте, что у вас есть машина, Запорожец, 1812 года издания. И вы ездите каждый день подолгу. Понятно, что за это время это уже не тот Запорожец, верно же? Все колеса сменены, кузов сменен, двигатель давно уже все перебрали. За это время эксплуатации это другая совсем машина. Но все говорят, у вас Запорожец. Тип модели не изменился. А тело давно уже изменилось. Новое. Так вот, смерть означает, меняется тип тела. Карма распространяется на тип тела и поддерживается. Когда карма исчерпывается этого тела, когда шаг нужно сделать следующий, она исчерпывается карма. Отрывается, смерть наступает только тогда, когда уже известно, где вы родитесь. Уже ваши родители где-то встречаются в это время. Вы не знаете, будущие родители имеются. Уже готовятся к свадьбе. Уже мечтают о каком-то ребенке, а вы ничего в этом не знаете. И в какой-то момент, оп, чувствуете, что что-то случилось. И после смерти вы уходите из тела, думаете, а куда теперь? Куда, я не знаю. Скажите, иди сюда, все уже приготовлено для тебя. Не беспокойся, есть проводники. Вот сюда, 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 сюда. Это в хорошем смысле слова. А в плохом по-другому. Если умирает грешник, это процесс крайне сложный становится. Потому что его отправят куда-то вместо страдания. А ведь он же не хочет. Он же сопротивляется. Кто хочет страдать? Например, ведь можно родиться не только человеком. Тот, кто умирает в гуне невежества, рождается в низшей форме жизни. Тот, кто умирает в гуне страсти, рождается снова человеком. А тот, кто в гуне добродетели, рождается на более высоких планетах. Веда говорит. Значит, можно родиться и животным. А можно родиться и в раю. А можно снова родиться человеком. И так это также упоминается в Священном Писании, что можем оказаться где угодно после смерти. И вот если кому-то предназначено родиться свиньей, после смерти тела человека, он, конечно, не готов войти в тело свиньи. Это отвратительно. Потому что свинья есть испражнения одни. Он не хочет. Его нужно подготовить. И там с ним занимаются. Есть специальные школы, подготовительные курсы, специальная программа учения поросят будущих. Молочные поросята, что хорошо, и у них своя пища, свои вкусы. И человека приучают к этим вкусам, приносят ему свежие испражнения. Но в тонком теле. Грубого уже нет. Он говорит, нет, такую пищу принимать не буду, я не свинья. Его не кормят больше ничем. Там постепенно пробуют с отвращением. Потом приносит еще, питает, светует на судьбу. Ему все это еще не нравится. Потом приносит холодные испражнения, не свежие. Он жалуется, понимает, что что такое. Вчера были нормальные испражнения, горячая, сегодня холодные. Можно считать, что это сознание уже готово принять тело свиньи. Он уже различает вкус, видите. Оказывается, есть испражнения вкусные, есть невкусные, есть хорошие, есть нехорошие. Если он уже различает в таких вещах, он уже готов. У нас есть человеческий вкус, мы тут тоже различаем, что хорошо, что плохо. Более тонкие вкусы. И вот говорится, если мы хотим изменить свою судьбу, измените две вещи. Две вещи. Это уже практический совет. Измените пищу и веру. Ну, то есть, даже слово не измените, а более чистую пищу принимаете и более высокую веру примите. Изменится судьба. Сейчас проанализируйте, во что вы верите и что вы едите. Это очень связано. Вы думаете, люди сейчас в большинстве религию отстаивают? Пищу. Вегетарианцы скажите. Скажите, нет, я христианин. Я христианин. Что значит? Я должен есть мясо. Образ жизни. Вот что человека держит в какой-то вере. На Дальнем Востоке я жил. Там люди верят в шаманизм. Камчатку, знаете, там это идет. Дальний Восток. Нифи, Джурджени, Гиляки, Чукчи, Алиуты. Вот они едят. Что там? Там нет вегетарианской пищи. Они едят сырое мясо. Живую рыбу. Нет, деликатес не тот. Берут рыбу красную. Сворачивают в какую-нибудь такую обертую ткань или что-нибудь плотное и закапывают землю. Сейчас дам рецепт. Закапывают в землю, приходят дня через три, раскрывают, вокруг садятся, и там уже эти червячки, уже, знаешь, вот это деликатес. А в Китае, я вам сейчас скажу еще один рецепт. Это ресторанская пища, это пятизвездочный ресторан. Они здесь развешивают такое полотно под потолком, это кухня. И туда они, как в этот мешок полотняной, бросают любое живое существо с улицы. Дети им там носят, кто угодно. Таракан туда, крысу туда, ну, собаку, кошку, голову, змею, все что, любое. И это все разлагается на кухне. Там помешивают иногда. И стекает через это полотно. Внизу такой чан большой медный. Это все наполняется. Это все кипятят потом со специями, с солью и поливают рис. Супер, говорят. Такая пища. Этой пище соответствует вера в то, что вы едите. Это формирует веру человека. Это сейчас наука не очень известна. Но тот, кто ест мясо регулярно, он не сможет осознать абсолютную истину, потому что его ткани мозга будут разрушены тонкие. Это пища из насилия. Тонкая энергия другая. Пока человек, любой человек, склонный к насилию, раздражению, не сможет понять. Нужен очень спокойный, умиротворенный ум. И мясо не умиротворяет человека, оно дает силу агрессии. Лев не совет. Он силен, очень силен. Попробуйте поработать с ним в поле. Запретите его. Поработайте, договоритесь, научите, не получится. Силен работать не будет. Но убить кого-то много сил есть. Вы кормите своего ребенка мясом, котлетами, бифштексами, хорошо. Там есть калории, там есть сила. Заставить его убраться в доме, ходить в магазин, помочь кому-то. Трудно. А подраться на улице заставлять не надо силы. Полны-полны, ума не надо. То есть это пища, дающая силу в определенном качестве. А в остальном он пассивен, он ленив. Мясо – это лень, пассивность. И когда есть множество агрессии, тот он активен. Вегетарианство наоборот, когда нужно быть агрессивным, он становится пассивным. Когда нужно что-то сделать творческое, он активен. Однажды заспорили, это было в Петербурге, 1909 год, может быть, я не помню. Я читал это в старой газете петербургской. Старой, дореволюционной газеты. Чем привлекла эта статья, что там был марафон, посвященный вот этой вот проблеме. Вегетарианство и мясоедение. Это обсуждали, что же лучше, быть вегетарианцем или мясоедом. Кто выносливее, кто интеллектуальнее и так далее. Вот спорили люди и провели мероприятие, марафон. 49 километров нужно было пробежать. Группа вегетарианцев, группа мясоедов, гип-гип, ура! Партии разделились, ставки ставились. Сейчас проверим, кто придет первым. Мясоед, конечно же. Нет, вегетарианец придет первым. Не может быть, вегетарианец не так силен и так далее. Споры. Проверим. Вот практика. На старт внимания, побежали 49 километров. И все спорят, все ждут, ставки увеличиваются, там на старт. И, наконец, кто же первый прибегает? Ну как вы думаете? Ну здесь все вегетарианцы, конечно, понятно. Несправедливо, мы собрание сегодня, пристрастное явно. Но вы правы, первый пришел вегетарианец, а второй?
Вегетарианец.
Да. А третий? Третий. Вегетарианец. Четвертый? Пятый? Вегетарианец. Шестой? Вегетарианец. Сколько было? 10 человек. Девятый? Мясоед. Он прибирал злой, как собака, потерял стакан водки. Так написано в газете. Был крайне раздражен, резкий. То есть люди работают, мясоеды, но они раздражаются работать. Не хотят работать. Не свойственно мясоеду работать. Мясоеду свойственно воровать, это хищник. Он охотится, вот это интересно для него. Вот тигра, пустите в город, он сюда охотится. Правда же? Он не подумает, надо пора начинать цивилизованную жизнь, а в городе нет. Он будет охотиться, потому что это сознание. И также это формирует, пища формирует сознание. Буквально вы то, что видите, пища в трех качествах. То есть тело можно изменить качество. Можно сменить тело сейчас на лучшее тело. Если принимать чистую пищу, возвысить веру, вы увидите, что ваша физиология начнет меняться. Здоровье изменится и прочие вещи. У меня был интересный опыт. Я 24 года назад стал вегетарианцем. И я не знал, конечно, что это влечет за собой, но я был поражен, что перемены в себе ощутил очень глубокие. Во-первых, у меня исчезла раздражительность. Сама. Это было природное качество, вспыльчивость. То есть, замечаю, у меня нет силы, чтобы вспылить. Не думать, что я ослаб. Нет, не ослаб, ведь я до сих пор вегетариан. Моя дочь с рождения вегетарианка, мясо рвается, никогда не ела вообще, 24 года. Она не стоит ни физически, ни ментально, наоборот. То есть, видите, человек может прекрасно жить. Не только прекрасно, но и улучшить свое существование. Это возможность хорошая. И вот однажды жена говорит, сходи в магазин, нужно кое-что купить. Я пошел в магазин, где я был множество раз. Петербургские магазины, знаете, там было все, что хотите в те времена. прекрасно, самые лучшие обеспеченные города были Москва и Петербург, без очередей. Я пошел что-то покупать и проходил мимо мясной лавки, где я раньше ходил множество раз. Но в этот раз я был в шоке. Меня просто остановило. Я просто был, я остолбенел. Что я увидел там? Свиная голова лежит на белых мясе. Вдруг я понял, что это такое. До этого я это просто не понимал. Ну, мясо называется. Вдруг я понял, это же свинья убитая, зарезанная. Выражение, это же мученическая смерть вообще, это ужасное насилие, зверское убийство. И его продают здесь. И люди едят все. Представьте себе. Какое формируется сознание? Агрессия, раздражительность, это сознание, от мяса приходит, характер формируется. Да. Вспыльчивость, страх, отчаяние, люди поддаются этим энергиям из-за пищи. Поэтому, если мы хотим сменить качество нашего существования, нужно сменить тело. Сначала ум, ненасилие настроить, потом сменить пищу, постепенно возвыситься до настоящей чистой веры. Во что нужно верить? В деньги? Что нужно победить? Современные русские фильмы мне рассказывали, они все с плохим концом. Американцы спросили, а почему все фильмы с негативным концом? Говорят, наши фильмы все с позитивным концом. А у вас есть негативное окончание. То есть во что человек верит? Он перестает верить во что-то хорошее. А нам нужно поставить очень высокий идеал в своей жизни. Веда говорит, верьте на 200% свою веру направьте вверх. 100 получите. На 100 направите 80 получите. 80 направите 50 получите. Так нужно быть как можно выше веру возвысить. И вот это называется уже развитие, уже очищение. Уже мы освобождаемся от кармы. Верьте во все самое лучшее. Сейчас люди, они верят во все самое лучшее, но готовятся к самому худшему. Что там в 2012 году? Надо ко всему быть готовы, правильно? Верьте, нас спасет вера. Верьте, и вера означает, мы должны действовать в этом направлении. Потому что судьбу мира можно изменить, на самом деле. Это написано в Ведах. Предопределено, но можно смягчить. Например, вы начинаете духовную практику. Вы начали сегодня духовную практику, и вы почувствовали, что есть духовная жизнь. Вы осознали, что это означает для кармы. А вам завтра было суждено быть зарезанным. Что происходит на самом деле? Завтра вы идете на кухню, берете нож, отрезаете хлеб и режете себе палец. Все. Все. Вы получили реакцию. Она смягчилась. Она изменилась. Какая-то есть реакция. Или во сне вас убивают, вы переживаете, вы очень реально. Режут вас ножом или стреляют в упор. Но это просто слово просыпаетесь, на самом деле этого нет, но пережили вы это. Это смягченная карма называется. То есть, когда человек занимается духовной практикой, говорит, прощайте и прощены будете, верно? А кто нас простит, интересно? Прощайте, значит, кармы нет. Все прощает. Если мы умеем жить вот так, вот на таком высоком уровне, то мы сами не получаем больше никаких реакций. Это акарма, полное очищение к существованию. И оно сопровождается тем, что человек перестает бояться этой жизни. Сейчас люди боятся, а вдруг меня обманут, а вдруг я потеряю деньги, а вдруг муж уйдет, а вдруг он изменит, а вдруг жена, а вдруг ребенок, я не знаю. Всего боятся на свете. Судьбы бояться не нужно. Нужно бояться неправильного выбора. Знаете, грешник чего боится? Он не боится совершить грех, он боится наказания. А праведник не боится наказания, он боится совершить грех. Он живет бесстрашным образом. Не совершая грехи, бояться нечего. Боится ли честный человек полиции? Не боится. А вор боится, на каждом углу полиция стоит. То есть страх – это следствие нашей прошлой деятельности, следствие грехов. И страх сковывает живое существо. Мы вечно кому-то не доверяем, вечно ни во что хорошее не верим. А нужно ставить четкую цель. И веды говорят, цель, высшая цель жизни – это любовь к Богу. Любовь, любовь – цель. Но не эгоистическая, а чистая, то есть божественная любовь к Богу. Что она всеобъемлющая любовь. Такой любви не хватает сейчас в обществе. Человеческой любви полно, и именно она является причиной всех этих проблем также, но несовершенна. Ее нужно делать чистой, возвышенной, совершенной. Итак, реинкарнация. Если человек обретает любовь в этой жизни божественную, он идет к Богу. Духовный мир существует. Он описывается как мир Вайкунтхи. Вайкунтха в переводе означает «нет беспокойства». Нет рождения, нет смерти, нет старости, нет болезней. Это все тело. Нет физического существа, есть душа. Душа обладает и формой, и именем, и качествами. Тело на самом деле оно кратковременно, недолговечно. Сколько он может лежать? Тело. Оно разлагается через час, но все же. Быстро время. А душа, она бессмертна. То есть в течение жизни я не меняюсь. Меняется только тело. Поэтому меняю тип тела, я остаюсь прежним. Все. Просто в другом уже обличии. Кто-то описывал это, реинкарнацию пережитую. Кто-то помнил это. Есть средневековые какие-то там писатели, они писали это в стихах о реинкарнации. О том, что все очень странно, что я теперь созерцаю тело, покрытое шерстью, и когти на лапах. И я могу есть только ртом, я не могу взять в руки ничего, у меня нет рук, у меня только ноги. Кто-то ярко это описал, эту трансформацию. Есть картинки в этой книге, которые описывают закон реинкарнации. Тут есть картинки? Есть. Сейчас я покажу. Вот картинка, это видите? 4. Вот на левой стороне каждого изображения нарисована деятельность человеческая. Что, чем он занимался? Здесь человек нарисован, который только что зарезал животное и жарит мясо, чтобы съесть. Если человек посвящает жизнь этому, то он рождается в теле хищника. У тигра есть все необходимое природное оружие. Не нужно даже жарить ничего. Кроме этого, он даже не наказывается за это. По закону природы нормально. Здесь человек ест все подряд. Тут гора всякого мусора, он все это съедает. Есть уже форма жизни такая, верно? Она ест все, что угодно. Любую вещь съест. Свинья. Здесь нарисована женщина, изображена на обложке журнала, она позирует обнаженная. Это ее работа, деятельность. Большой риск получить тело, дерево. Стоит обнаженное на улице всю жизнь. И никого не беспокоит. Здесь человек спит. Он спит постоянно днем и ночью. Это его главное занятие в жизни. Ну и такая форма, как медведь, спит полгода. Здесь связана деятельность и следующая жизнь. Какое сознание формируется в этой жизни, соответственно, получаем тело. Вкусы определяют будущее. Я думаю, что мы раскрыли принцип, он понятен нам сейчас, реинкарнации и кармы, как они взаимодействуют. Кроме того, еще есть две вещи, или даже больше. Прарабдха-карма и апрарабдха-карма. Проявленная карма и непроявленная карма. Проявленная карма – это наше воплощение. Вот кто-то мужчина, все, это проявлено, это нельзя изменить. Все, будете оставаться мужчиной всю жизнь. Врожденная болезнь, как правило, нельзя изменить, но нужно уже жить с ней. Все, прарабдха, проявленная, трудно изменить. С плохим зрением, скажем, или вот такая форма вот лица, вот это не меняется обычно, вот все проявлено. Есть карма, которая не проявлена, она еще не проявилась. Она в форме энергии, в форме ума, настроения, характера существует. Как говорят иногда, обучая своих детей, ты будешь страдать всю жизнь вообще. Я так слышу. Почему? А ты очень гордый. Видите? Это проявится. То есть ты еще маленький, еще не все проявлено, но в будущем уже понятно, что это проявится, твоя карма, она проявится. Или это как пища. Мы съедаем пищу, она входит в кровь, входит как энергия, все проявлено, все это уже наша сила. А есть пища, которая попала только в желудок, еще не усвоилась. Понимаете, да? Не проявлена. Она уже проглочена. Но еще не дала о себе знать. Скажем, пища же разного качества. Есть вкусная, хорошая, здоровая пища, она принесет нам пользу. Все понятно. Это в будущем вот так отразится. А есть пища, которая отравлена, скажем, плохая. Она выразится как наша болезнь или смерть. Но пока она не усвоена, это можно сделать, очистить кишечник просто, выбросить ее обратно. Видите, непроявленную карму можно освободиться от нее, а проявленную карму она остается. Это возможность. То есть спасти еще то, что можно спасти. Пока мы еще живы, пока у нас есть разум, пока у нас есть силы, пока есть тенденция к привлечению знания, нужно это использовать, чтобы освободиться от плохой кармы. Теперь приступим к вопросам.
Можно вопрос?
Да.
А вы говорили, что вы дадите формулу, как стать безличным.
О, точно. Самое главное же, не забудь. Только никому не говорите, это только для новороссийской хорошо. Как стать везучим? Ученые сказали очень интересную вещь. Когда кто-то сказал, что природа так загрязнена сейчас, планета наша, так столько много проблем, чтобы восстановить нужно так много времени. А кто-то из ученых сказал, нет, немного времени нужно для этого. Несколько месяцев всего. Просто не трогайте ее, она сама восстановится быстро. Вам повезет, видите. Не вмешивайтесь, если главное. Интересный момент. Один человек дал обет молчания. Неделю. Он не рассказывал об этом опыте. Его разрывало на части первые два дня. Даже больше. Это было очень трудно молчать, когда вы видите, что вокруг происходит. Ну как можно молчать? Когда вы смотрите и видите, что тут в моем доме происходит. Что делает этот ребенок? Что делает этот человек? Что за гости? Что тут происходит? Что на работе? Речь — это же самая активная наша деятельность. Мы все вмешиваемся словами постоянно. Через неделю он сказал, оказывается, лучше молчать. Все происходит гораздо лучше, когда я молчал. Когда я говорю, только все порчу вокруг. Мне не везет, потому что я неправильно пользуюсь речью, я неправильно думаю, неправильно действую. На что это говорится? Сядь, посиди в позу лотоса. Не дыши. Останови ум, и тебе повезет. Поэтому я предлагаю завтра эксперимент для гостей. Вы поднимаетесь рано утром. Рано, раньше, чем обычно, в 5 часов утра. Принимайте полное омовение. Прохладный душ. Чистую одежду одевайте. Садитесь в позу лотоса, или как вам удобно будет, ровненько, чтобы не уснуть снова. И повторяйте. Это не имеет никакого отношения ни к работе, ни к семье, согласны? Никакой кармы вообще не имеет отношения. Вы не знаете, с чем ее связать вообще. Причем здесь ом, правда? Вот это вот хорошо, вот это повторяете, вот это вот. Ни с чем не связано. Или повторяйте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так, повторяйте снова. Снова полчаса, скажем. Ну, сколько вас хватит? Желание, скажем. Вы же должны еще чувствовать покой, умиротворение, от этой медитации. Затем ешьте немного, никакого чая и кофе, никаких сигарет в этот день. Это же эксперимент. Ради науки можете день? Ну, пожертвуйте. Ради науки надо пожертвовать. Один день в вашей жизни. Но получите потрясающий опыт на всю жизнь. Потом едите что-то чистое, очень вегетарианское, немножко. Идете на работу. Что? Молочное. 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 Молоко. Творог не там. Пшенка. Сгущенка. Не слушайте его. Это невезучий у нас. Нет. Что-то повезло, подождите, сгущенка. Это потом. Сначала ешьте натуральные чистейшие продукты. Для этого за день запаситесь хорошим молоком с рынка именно, не с магазина. Магазинное молоко с костями перемешано сейчас. Не повезет. Берите хорошие продукты. И ешьте вегетарианскую пищу, больше поститесь в этот день. И когда вы идете на работу или едете на машине, никуда по сторонам, ни на какую рекламу не смотрите. В лица людей не смотрите. Смотрите в пол. И смотрите туда, куда необходимо смотреть. На светофор можете посмотреть. Если препятствия сможете посмотреть. Но не рассматривайте ничто просто так. Отвлеките свое внимание от обычной своей реальности. В течение всего дня. На работе только деловые разговоры. Никаких лишних других вещей, ни перекуров, никаких там общений, ни обмена мнениями там по сериалу, как там Санта-Барбара, ничего не нужно. Просто работа и только деловой разговор. И больше ни о чем не говорите и смотрите только на то, что необходимо видеть. Так возвращайтесь домой обратно. Телевизор не смотрите, конечно же. Читаете Священное Писание вечером и засыпаете. Вы увидите. После этого дня у вас сильно изменится судьба. Один день я предлагаю сюда провести для эксперимента. Уже в этот день все будет приходить само по себе. В этот же день, как только будете делать, так поступать, к вам будет приходить все само по себе. Все, что необходимо. Что повторять?
Что нужно сделать шаг за шагом? Еще раз.
Режим дня. Да, режим дня. Режим дня, значит. Подъем в 5 утра, лучше 4:30. Проветривайте всю комнату. Должно быть очень чисто в комнате. Никаких там запахов сигарет, никакой грязи, никакого мусора в ведре полного, никакого грязного белья в ванной, никакой грязной посуды в раковине. Все чисто, кругом благоухает цветами и свежий воздух утренний. Вы просыпаетесь, полное омовение, одеваете чистые одежды, садитесь ровненько, удобно, чтобы не уснуть, бодро так вот спину выпрямляете и повторяете. Внимательно слушайте, что повторяете. Либо ом – это на ваше уже желание, либо Хари Кришна мантру. Только не нужно молитву скорби какую-то повторять. Для эксперимента мы говорим. Просто вот позитивно. Ом, ум отрывает от двойственности. Или Хари Кришна мантру. От обычного, вот это реального представления о жизни. Потом полчаса. И затем вы идете на работу, не рассматривая ничего по сторонам, не отвлекаясь. Только деловые разговоры. День проводите только вот по существу. Вечером возвращаетесь. То есть обед тоже чистый должен быть, ужин тоже чистый, священное писание на ночь, и засыпайте. И проверьте, в каком настроении проснетесь на следующее утро. Вы будете поражены, проснетесь в радости. Такое бывало с вами? Просыпаетесь, как здорово, на работу. Такое счастье. Давно такого не было, правда? Дети так просыпаются. Ох, новый день, опять игры. Им нравится просыпаться, нравится снова вступать в жизнь, но взрослым пропади все проблемы уже. Это уже не так легко, с работы на работу, с магазина домой, там куда, стирка, готовка, боже мой. Рутина какая-то. Если мы в жизнь принесем акарму, высший смысл деятельности, то даже приготовление пищи станет у нас очень радостным. Собственно, мы говоря, этим занимаемся очень активно, мы готовим пищу, большей частью мы занимаемся этим. Но духовным сознанием, а карма. Не для чувственного наслаждения, а для удовлетворения Бога. Вкладывайте любовь, предлагайте пищу, освящайте, обязательно нужно пищу, еще освященную есть. И когда принимаете, чувствуете радость, счастье, этот обмен божественный. Называется а карма. И приготовление пищи может стать великим процессом очищающим. Кстати говоря, ранее в дореволюционной России, во всех аристократических семьях, и не только, люди каждый день читали Священное Писание в себе. Каждый день читали. Библию открывали, либо Коран, либо Бхагавад-гита. Вы читаете Священное Писание, обсуждаете, потом вы едите вместе, общаетесь вместе, живете вместе. Однажды в Казахстане меня пригласили в медицинскую академию к студентам. Там была лекция об уровнях сознания, там была другая тема. Студенты все прослушали, все необходимое записали. А у них женщина преподавала, известный экстрасенс там. Она известна даже в правительственных кругах, сильная, очень могущественная. У нее студенты есть и своя клиника. И она сидела в конце аудитории, слушала всю лекцию. И она мистик, экстрасенс. Высокая, она выше меня, на полголовы. У нее такие волосы. Длинные такие одежды, глаза горящие, и она сидит, слушает меня. Студенты пишут. Я закончил лекцию, она встала. Вопрос, сказала мне. Я сразу напрягся. А откуда у вас такая мистическая сила? Она спросила. Все студенты раз повторили на нее, потом снова на меня. Как это, что за сила? Я говорю, я занимаюсь духовной практикой. Я вегетарианец, 24 года уже, я не принимаю никаких токсикаций все это время. Не играю в азартные игры, не занимаюсь никаким незаконным сексом, у меня медитация каждый день. Я повторяю Хари Кришна мантру. Это моя практика. Так, сказал, несите стакан воды. Эксперимент поставили. Ну, что будет делать со мной сейчас? Он достал стакан воды и говорит, смотрите все, достают две рамки. Ну, знаете рамки экстрасенсов? Ну, вот эти рамки. И направлять на стакан, и нейтральная вода, нет ничего, вода нейтральная. Так, повторите этому стакану свою мантру. Я никогда стакана мантру не повторял, но ради науки. Сосредоточился и сказал, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Рам, как что-то шкалило, там энергия пошла до этого стакана. Я сам удивился. Ну все, вроде доказано. Говорит, так, убирайте этот стакан, несите новый стакан воды. Что еще? Теперь подумайте Хари Кришна мантру этому стакану. Ну, интересно, я умею повторять. Результат такой же. Что вы читаете? Говорю, вот эту книгу читаю. Так, рамку. И там что-то космическое такое. Видите? Видите? Говорит, передавайте ваше учение про педевтика внутренних болезней. И она как заела ее. Скрестилась там, лярка негативная. Говорит, видишь, что вы читаете? Вы говорите, все равно будете работать с болезнями, с чем-то негативным. Вам нужно очищаться, читать эту книгу и повторять эту мантру, и ушла. Все. Экстрасенс. Все просто. Я был поражен ее проповедью. Итак, вопросы. Давайте поговорим. Я знал, что вы спросите, поэтому коснулся. Например, лето пройдет, верно, потом осень, потом зима будет, да? Вы боитесь? Потому что вы готовы. У вас есть теплая квартира, у вас теплая одежда, у вас все есть, вы не боитесь, верно? Так, 2012 год, будьте готовы, не надо бояться. Готовьтесь. Прогнозы? Зонтик придется открывать, дождь пойдет. Придется быть готовым. Все предсказания, которые были раньше, не исполнились до этого. Ни одного. Так, как это предсказывали. По-другому все происходило. Потому что есть очень сильно смягчающий фактор. Может быть, вы об этом не знаете, но я знаю хорошо смягчающий фактор. Потому что я 20 лет уже этим занимаюсь в России. Я путешествую 15 лет по городам России, СНГ, по миру. И я объясняю это Бхагавад-гиту. Я вижу, что сейчас битком набитые залы в России. Аншлаг. 500, 700, 800, сколько угодно набивается людей. И все хотят изучать ведическую литературу. Этот фактор не учтен этими предсказателями. Они не видят этого. Не видят этого. Есть божественная энергия, которая недосягаема для экстрасенсов. Распространяйте духовное знание. Изучайте духовное знание. Вы будете защищены. Это не имеет значения, какая религия. Важно знание, образ жизни. Религия может быть любой, но образ жизни должен быть чистый. Какие заповеди? Те же самые, а в чем мы? То же самое говорим другим языком, ведами. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги. Все то же самое. Чистота. В храме не нужно православно повторять Хари. Другая традиция имеется в виду. Это другой как бы класс. Вы в первом классе не даете высшую математику. Не нужно говорить о высшей математике в первом классе или во втором классе. В десятом классе говорите о высшей математике. То есть есть религии простые, там нет каких-то наук, но есть вера. Много что имею сказать, но всего не вместите. То есть, может быть, не раскрывалась какая-то большая уж такая наука, но вера там есть. И какие-то основы там даются. Более простые. Но сегодня мы говорим о науке. Мы начали с этого нашего разговора. Мы сейчас не хотим просто верить, мы хотим знать. И наука есть такая, это веды, древнейшие. В ведах было предсказано явление Иисуса Христа за 3000 лет до его появления. В Пуранах. Так и написано. Это открытие сделал один из моих знакомых друзей в Петербурге в 1989 или 8 году. Он изучал санскрит. Потом он стал лучшим санскритологом в городе. Самоучка. Он читал Бхавишья Пурану, нашел в библиотеке, санскритские тексты. И переводя их, он удивился, он нам потом показывал, собрались, он раскрыл нам эту вещь. Говорит, смотрите, о чем тут идет речь. Явится, как сын девственницы. Миссия его возьмет карму мира на себя. Пищей будет молоко и хлеб. Имя Криштоша. О ком речь идет? Бхавишья Пурана. О Мухаммеде буквально, так говорится, Мухаммед придет. Это будет, как написано, неграмотный поэт. Книгу начинает. Кто не умеет писать вообще? Читать. Бхавишья Пурана. За 3000 лет до их появления. Веды. Мы сейчас возвращаемся к истокам, к знаниям. Это не устраняет никаких религий, это очищает религии. Нам нужен образ жизни, не просто вера какая-то. Если у нас будет одинаковый образ жизни, какая разница, кто мы, христиане или мусульмане? Какая разница? Но разница в том, что если один пьет водку, а другой не пьет водку, это вот разница, уже жить трудно. Верно. Изначально христианство все вегетарианцы. Да. Те же самые принципы. Я думаю, так, как вы говорите, да, было. Нам не нужно стать монахами, можно жить этой жизнью, научиться. А это необходимость просто сейчас. Потому что засилие информации вот этой западной, очень много грязи в интернете, в культуре, в каналах, в телевидении, в рекламе. Дети наши в опасности, на самом деле, семьи в опасности. Это уже отдельная тема разговора, семья. Сегодня ничего об этом не говорил. Это отдельная тема, очень важная. Сегодня мы общие законы обсудили немножко. Семья – это самая важная тема должна быть сейчас. Семья ушла в небытие, нет больше династий. Надо восстанавливать, иначе погибнет нация. Капица недавно сказал такую вещь, известную же. Говорит, так же дальше пойдет дело в России, через 15 лет у нас не будет ни одного древнего человека не останется. Наша культура исчезнет. А мы не хотим с этим соглашаться, смиряться. Мы должны распространять знания сейчас. Неважно, откуда оно. Если дом горит, вы же не звоните, не говорите, пришли не пожарную охрану, русскую православную церковь. Кто-нибудь, потушите огонь, все, нормально, можно принимать. То есть к религии мы не должны быть слишком уж привязаны, но к Богу должны быть привязаны. Тогда религия чистится. Ну давайте поговорим. Вы говорите, пока стояли на карте, люди рождаются, мужчины хочет стать женщиной, делают операции, меняют пол по желанию своему. Когда мужчина перестает быть мужчиной, он хочет стать женщиной. Неудовлетворенный мужчина становится женщиной. Неудовлетворенная женщина становится мужчиной. Все женщины, которые неудовлетворены как женщины, они ведут себя как мужчины. И все мужчины, которые не удовлетворены как мужчины, ведут себя как женщины. Означает следовать своей природе. И она приносит счастье природе. Природа безгрешна. Нужно просто знать, что такое, кто такой мужчина, кто такая женщина, что такое душа. Здесь две природы, материальная и духовная. И то, и другое нужно знать. Тогда мы будем счастливы. Тот, кто следует своей природе, не нарушает закона природы, не совершает греха, он чист. Женщина – это очень глубокое существо, пока она не подражает мужчине. Пока она не эмансипируется. Пока она целомудренна, думает только об одном мужчине, женщина – природный мистик. Ей даже учитель не нужен. Ей не нужно даже образование получать. Она все знает и так. Это природа. Но если она отказывается от этой природы, она ничего не получает. Она страдает. И тогда она подражает просто мужчине. Иногда приходит в изначальном облике для всех. Такое тоже происходит. Но редко. Обычно приходит в форме пророков, как бы, которые приходят в ту культуру в соответствии с их культурой. Что не видит такой людей. Сейчас мы одеваемся вот так. Это беспокоит людей некоторых. Но время пришло одеться так. То есть представить ведическую культуру изначально. Не сшитая одежда. Людям неизвестно сейчас. Секрет не сшитая одежда. Зачем она нужна? Необходимо представить ту изначальную ведическую культуру. Мы это делаем на программах, на харинамах и так далее. Это необходимо сейчас.
Может Господь всемогущ, он может прийти в любом облике, в любое время.
В соответствии с местом, временем, обстоятельствами он учитывает это все. Он же не нарушает нашу свободу выбора. Эти три фактора он применяет. Потому что какой тупик? Он к рыбакам приходит в форме Иисуса Христа, посылает пророка. К людям степным, караваны и все остальное, там, Мухаммед. Поэтому ведь он приходит в таком характере. Пророк приходит от имени Бога. В большинстве культуры и религий Бог не описывается как личность, конкретно, как он выглядит, допустим. Они вынуждены придумывать этот образ, либо сказать, что у него нет формы. Потому что люди еще не готовы принять его форму. Когда Иисуса спросили, кто ты, значит, он сказал. Он сказал, если я скажу, кто я, вы меня забросаете камнями. Здесь же, на месте. Он сказал это своим ученикам. Когда Мухаммед сказал, что он за одну ночь съездил в Иерусалим и вернулся обратно, от него ушло 70% последователей. Как это? Даже если на верблюде ехать всю ночь, то невозможно. Были другие измерения, другие понятия. То есть сейчас люди уже знают, они ученые. Есть измерения, есть другие планеты, там есть всякие фантастики, всякие теории. Уже сейчас не удивишь никого, что там. Астральные путешествия, боже мой, все открыто. Поэтому пришло время представлять ведическую культуру. Иначе все эти открытые знания принесут величайший вред людям. Потому что гармония возникнет тогда, когда все подчинено в мире одной цели высшей – служению Богу. Вот тут уже возникает вопрос главный – кто он? Лично кто он? Интерес о нем возникает. Не просто человеческая наука, а сверхчеловеческая наука сейчас устанавливается. Божественная наука устанавливается. Пришло время, потому что мир хочет объединиться. Мы не хотим больше границ, у нас большие скорости, у нас самолеты, у нас что, у нас телефоны, мы хотим быть связи, интернет и все. Рушится это обычное представление о жизни, замкнутое. Пришло время как бы быть об общечеловеческих законах, вселенских законах. Есть единый Бог для всех. Поэтому сейчас распространяется эта ведическая культура о личности Бога. И подробно описывается, кто он такой, где он находится, его обитель, его форма, его качество и так далее. Вот и Гита, это его слова. Его песня.
Можно ли сказать, что технический прогресс привел человека к тому, что он ушел к тому, чтобы отрицать Бога как личность?
Технический прогресс привел? Пришло, скорее, привело разочарование от этого прогресса. Побочный продукт этого прогресса. Сам прогресс нет, люди забывают о прогрессе Бога. Они больше верят в технику, в науку, в деньги. Но те люди разочарованы, они начинают принимать, интересоваться Богом. Сейчас мужчины и женщины мало чем отличаются внутренне. Почти стали одинаковыми по возможности.
Женщина этого страдает.
Конечно. Поэтому обычно для женщин не рекомендуется брать какую-то такую ответственность на себя. Ее роль управлять мужчиной, а не делами. Но не какими-то делами, не какими-то банками, не какими-то предприятиями имеется в виду. Дом и мужчина есть. И вот она может манипулировать, ну, в хорошем смысле слова, при помощи любви, таких отношений, целей, она может достигать успеха через него именно. Вот это ее природа. Что если она самостоятельно соберет ответственность, она сильно будет страдать, переживать. Ошибки она будет глубже переживать и так далее. Оскорбления будет ее адрес, много недостатков. Такая деятельность ее сокращает век жизни, красоту крадет. Она прибегает к искусственным способам быть красивой. Сейчас просто это мания у женщин. Состояние волос, там, кожи, это придается главное значение. Потому что она утрачивает эту внутреннюю привлекательность в этой конкуренции с мужчинами. Ее роль быть замужем. Главная роль. Но сейчас женщина больше, чем мужчины, и поэтому понятно, что не все будут замужем. Поэтому что в этом случае делать? Женщина должна выйти замуж за что-то другое. Каждая. должны замуж выйти за Бога, прежде всего. И тогда почувствуете защиту. Вы сами это поймете. Это не что-то новое, я говорю. Всегда это было. Любая вдова в прошлом, любая незамужняя женщина означает, что ее Бог защищает. Все знали это, все уважали ее. Таким образом. Это утраченная культура. Были невесты Христовы в монастырях также. Но они замуж выйдет за Иисуса Христа. И уходили в монастырь, были счастливы. По необходимости. Это не всем обязательно делать, но это хорошо. Так чувствовать свою жизнь, так понимать свою жизнь. Если есть муж, муж заботится. Если нет мужа, Бог заботится, будет сказать. Бог очень любит женщин. Такой его характер. Так написано. Он благоволит женщине. Чистым особенно женщине. Так что потерь здесь нет. Видите, все можно как бы компенсировать с лихвой. Как учит женщина, как учит бабушка, смотрите, когда нет уже отца, скажем, или деда нет, нет мужчин. Она говорит, твой дед был таким и таким и таким, твой отец был таким, таким и таким. И в Библии написано то-то, 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 то-то. Вот так она учит. Не от себя. Женщина так учит детей.
Ну, это понятно. Я по-другому. Ей приходится брать на себя роль,
да?
Не свойственную ей, а свойственную мужчину, то есть добытчиком и материальным благ для того, чтобы
это карма уже, это к судьбе.
Ну, это карма всей России, наверное.
Большинство людей сейчас такая карма. Прошлые женщины – это в прошлом мужчины, которые обманули женщин. В прошлом. Поэтому карма приходит. Не обращайте на это особое внимание, судьбу. Какая уж есть, такая есть. Живите качественно сейчас, все. Судьбу можно потерпеть, согласитесь с этим. Судьба обычно не спорит. Но привносите сейчас качество в свою жизнь. Лучшие поступки, лучшие дела, лучшие мысли, то есть лучшие слова, любовь, долг исполняйте. И так можно жить полноценно. Это не так важно, какая судьба у человека, по большому счету. В духовной жизни вы можете терпеть все, что угодно, не замечая даже судьбы. Вы поглощены более высокой энергией, поглощены, можете не замечать, слишком можете беспокоиться. Но если нет высшей энергии, покровительства, мы становимся как маленький огонек, который на в любом ветру дрожат, колеблется, он реагирует, он дрожается, он слабый. То есть нам нужна духовная сила. Человек без Бога никто, ничто. Муж, кто такой мужчина? Если говорить о мужчине, не о муже, то мужчина, он предаст женщину. Это его природа. Он смотрит на многих женщин. Это природа. Но если он муж, если он от Бога, он другой. Представитель Бога, он не смотрит никуда, он знает свой долг. А просто мужчина – это предатель. И женщина тоже себе ничего хорошего не представляет без Бога. Она тоже она выкачивает все, что возможно из нее. Секс и деньги как можно больше. Так и написано. То есть безбожные мужчина и женщина ничего хорошего не представляют. Никаких ценностей там нет. Но муж и жена – это обязанность, долг, это положение матери. Самое высокое в мире, говорится. После Бога матери выражает почтение. Манус вообще это пишет. Иисус говорит то же самое. Как нужно уважать женщину, мать именно прежде всего. Вот к чему нужно стремиться. Это ценно. А просто мужчина и женщина, это просто особь. Эгоистическая особь, которая хочет наслаждаться своими чувствами.
Это все не об этом. Вы говорите совершенно правильные вещи, то, что касается внутренней жизни. Потому что вынужден быть лидером и вести за собой, и брать
Я скажу, что делать. Но не знаю, согласитесь вы или нет. Нужно повторять Хари Кришна мантру. Правда, я говорю, я не шучу. Я имею опыт. И многие имеют опыт. Я не обманываю.
Для того, чтобы женщина выйти замуж за Бога, надо повторять мантру. Это будет как бы венчание.
Венчание. Это же просто. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. С любовью повторяете. И вы наполнитесь божественной энергией.
А как это перевод?
Перевод очень красивый. Потому что Кришна, это имя, означает все привлекающие, все прекрасные. А Рама означает дающий радость, блаженство. Хара — это его внутренняя энергия блаженства. Мы Харе обращаемся через нее. И он проникает в чувства и занимает наши чувства при помощи любви, видите? Эксплуатации. Не вынуждены, мы говорим, а мы хотим делать. Нам нравится, у нас радость вызывает эта деятельность. Счастье. То есть это духовная жизнь, сопровождается радостью глубокой. Жизнь всякая может быть, но вы должны быть все равно радостны, позитивны. Жить полноценной жизнью. Как уж там складывается судьба, ладно, потерпим. Но будьте всегда радостны и счастливы. Это от чистоты. Мы не обижаемся на судьбу, во-первых. Любим Бога. Что бы ни было, мы любим Бога. Все в порядке. Люди всегда обманывают, воюют, враждуют. А пророки никогда не враждовали и не будут враждовать. Мы хотим любви к Богу. Атеисту не нужно говорить о Боге ничего. Нужно говорить о законах природы. Это тоже законы Бога. Но мы не говорим, что это законы Бога. Мы же не верим в Бога. Мы же законы. Значит, законы кармы, законы реинкарнации. Ну, это уже польза какая-то будет. Знание получит человек.
Если я не верю, почему?
Мы не говорим о Боге с атеистами. Карма, реинкарнация — это закон. Можем объяснить, доказать. Как они работают. Показать. Что сложно. Они же понимают законы природы, они же ученые тоже. Вы имеете в виду, атеисты или неразумного человека — это разная вещь. Атеисты — это ученые. Если имеете в виду человека, лишенного интеллекта, то мы с ним вообще не будем говорить философски. Мы дадим ему просто просады, споем песню. То не нужно вообще ничего говорить. Зачем беспокоить его с непонятными речами? Если говорить о разумном человеке, атеист — это ученый. С ним можно говорить о законах природы. И постепенно постигая их, он поймет, как Эйнштейн понял, что есть высший разум во Вселенной. Любой хороший ученый понимает это. Но что он не ученый, мы не говорим и на эти темы. Просто просад, защищенная пища, слушает святые имена, киртан, все, человек очищается постепенно.
Сфера человека может пройти через его разум.
Через разум, да. Угу. Если нет разума, он очищается, проявляется разум у человека. Если очистить, он проявится. А что хочет? Не надо Боге ведь счастье хочет какого-то, нет? Что он хочет в жизни? А то мы говорите с ним. Нужно с человеком говорить на понятном языке, на основе сначала его желания, разобраться в его именно мотивах, его желаниях. Не сразу давать ему там Бога, во что он вообще понятия не имеет, представления ни веры, ни опыта. Шок получает какой-то, говорит, что за фанатизм, о чем вы говорите, с ума сошли, что ли? Что можно стать мукой в следующей жизни, да вы с ума сошли. Да. Такие вещи сразу не говорите. Говорите те вещи, которые понятны человеку. Постепенно, постепенно каждый может развиваться. Если человек сильно болен, вы говорите, пойдем, побегаем, погуляем, поедим, ну. Он скажет, нет, нет, уйди от меня, не хочу, нет. Зачем мне все это? Сначала нужно поднять его, сделать его как-то активным, энтузиастичным.
Монах семейный, это природа?
Монах или семейный? Природа ли это? Да, это может быть природа человека. Кто-то по природе склонен к отречению, скажем, к аскезам. Есть такая идея природы. Им нравятся посты, там, скажем. Или какие-то усилия совершать постоянно. Добиваться цели через усилия им нравится. Они ценят это. Когда много они работают, им нравится, они удовлетворяют. Есть люди, которые по природе склонны к риску. Потому что когда они рискуют, они лучше всего действуют, лучше всего проявляются. Трудовоины. Спортивные игры, состязания и риск какой-то. Гонки там, не знаю, на Эвересте не лезут или прыгают без парашюта куда-нибудь. Всякие есть такие люди. В риске, потому что они оживают и начинают действовать удивительным образом. А есть другие люди, которые в риске как раз боятся, сковываются и не могут ничего делать. Им нужен покой, чтобы они были эффективны. Это разные типы людей существуют. Когда они спокойны, они очень могущественны. Интеллект могущественный. Есть люди по природе, они хитрые. Не везде видит выгоду. Не смотрит так вот, и уже знает, как сделать деньги. И все, все. Здесь разные природы. А есть просто люди-помощники. Они готовы помогать, если они позаботятся. Кому угодно. Типы природы. А есть аскеты. Обычно это браманы. Они больше аскетичны по природе вещей. Рисков любят воины, кшатрии. А хитрые это бизнесмены обычно. А рабочие они любят помогать другим. В надежде, что они позаботятся. Перемены в этой природе?
И в процессе монашества может ли монах быть семейным и семейным внутри
монаха? Какой вопрос закрученный. Обычно так. Он начинает с обучения, когда он не женат и как монах живет для обучения. Он не монах. Но образ жизни монаха для обучения хороший. То есть он вот мальчик, он с мальчиками общается и учится. С девочками ничего не общается. Для обучения это идеальная ситуация. А девочки отдельно обучаются. А потом, когда он уже обучен, он вступает в семейную жизнь. Меняет положение, статус. И когда через 25 лет ему надоест жена уже и дети. Они уже через 25 лет уже надоедят, конечно же. Уже смысл теряется опять в эти. Они уже самостоятельные. Он вступает в отшельничество. На пенсию как бы идет. Но нужно знать, что отшельничество для углубления духовного знания нужно. Опять же, в отречении, как бы некоторое такое монашество. А уже в конце жизни должен быть полноценным монахом. Как Толстой, он все пытался убежать из Ясной Поляны, помните? Но так и не мог, был привязан к семье, возвращался постоянно. Он бегал туда-сюда. Возраст был такой, что пора как бы уходить, но привязанность оставалась. Не смог привязаться к Богу, еще не успел. Так он неопределенно умер. По дороге опять, вечерно разбегал из Ясной Поляны.
А если он в течение учения, в течение монашества, целью, отчасти, частично, целью монашества стать качественным семейным, подготовиться к тому, чтобы войти в семейную жизнь.
Да, это правильно.
Вот. Но в течение этого, этой подготовки он находит вкус к учению, и его цель меняется. Он успевает стать семейным, становится монахом.
Остается монахом. Это легче для него будет. Баба с воздуха были легче, так говорят. Это легче мужчине быть неженатым. А женщине легче быть замужем.
А качественность развития? И так качество развития. Например, кажется, что семьянин, который вам придет в монашеский образ жизни, в семье.
Это должно быть практично, применимо. Необходимость должна быть для этого. А чтобы оставаться монахом, должна быть необходимость. И чтобы быть семейным, тоже должна быть необходимость. Например, один ачарья, он пришел к царю в поисках украденных книг и нашел, что царь украл эти книги священные. Но по ошибке. Он там вроде как золото искал, а там книги оказались. Шильнева ачарья. И он проповедовал царю. Смысл этих книг. Царь сказал, я хочу, чтобы ты стал моим духовным учителем. Он говорит, но я брамачари. Я живу как монах. А ты царь, ты богатый, ты семейный. Я спрошу своего гуру, нужно ли это делать мне. Менять свой статус. Ты должен даже жениться, чтобы ты был твоим гуру. И его дух значит сказал, это очень важно, если царь станет духовной личностью в стране. Все получат благо. Поэтому женись и обучай тебя. Было необходимо. Не просто какая-то прихоть. Нет, необходимо точно. Если может просто прихоть, что лучше не связываться с женщинами, то тогда мы нарушим гармонию в обществе. Прихоть. Ну, удобно так мне. Вроде как хочу женщину, ответственность не хочу принимать. Это прихоть, это комфорт, желание комфорта, мошенничество. Я могу обмануть как бы природу. Нет, это должна быть семья, не ответственность. Тогда это очищает. Все, что Богом установлено, все хорошо. Но если нет желания жениться, нет никаких как этому тенденций, то лучше не жениться. Нет необходимости усложнять свою жизнь.
Ниссан 575.
Угу. Плохая карма.
Да, мешает соседям. Можно ниже поставить там.
Вы могли бы прочитать несколько песен, строк, поговорить, которые сейчас дают наслаждение вашему сердцу.
Прочитать стихи из Бхагавад-гиты? Будет это будет понятно всем, если люди первый раз слышат Бхагавад-гиту. Но я сейчас плохо вижу, что кто-то читал. Нет, сейчас будет трудно мне читать вечером. Кто-то сейчас пусть почитает, я сейчас покажу, что почитать. Прочитай просто без санскрита перевода, вот начиная отсюда несколько стихов. Без санскрита. Нет, просто только шлоки, несколько шлок читай.
Без комментариев, несколько шлок.
Да.
Те же, кто заботится о всеобщем благе и обуздав все свои чувства, и одинаково относясь ко всем живым существам, целиком посвящает себя поклонению непроявленному, неопределенному, недоступному восприятию чувств, вездесущему, непостижимому, неизменному, постоянному и неподвижному, безличному аспекту абсолютной истины, те в конце концов достигают меня. Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ каждый шаг на этом пути дается с большим трудом. Но те, кто поклоняется мне, безраздельно предавшись мне и посвящая мне все свои действия, те, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо мне, сосредоточив на мне свой ум, таких людей, кто сын Прити, я без промедления вызволяю из океана рождения и смерти.
Еще.
Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога, направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне. И в этом не может быть никаких сомнений.
Вот этот стих еще раз прочитай.
Сосредоточь свой ум на мне, Верховной Личности Бога. Направь на меня весь свой разум. Так ты будешь всегда жить во мне. И в этом не может быть никаких сомнений.
Никаких сомнений, стих говорит. Совершенство гарантировано. Сосредоточься на Боге, на Его личностной форме. Самый важный, как бы, стихи Бхагавад-гиты, один из самых важных. Как достигается совершенство. В этом мире мы тоже к кому-то привязываемся. Так? Есть какие-то привлекательные люди для нас. И мы как бы ум средотачиваем, и разум средотачиваем, называется любовью человеческой. И мы начинаем жить вместе, так? Хотим жить вместе. Но это говорится то же самое, по отношению к Богу можно совершить. Так же естественно. Так же можно направить ум, разум, обрести это понимание его в сердце и жить вместе с ним. Точно так же. Почитай еще несколько стихов дальше.
Дальше. О, Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь держать свой ум постоянно сосредоточенным на мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Так ты разовьешь в себе желание достичь меня.
Видите, нет привязанности. Я не могу о нем думать или разум. Нет, тогда есть правила предписания, которые развивают эту способность отношения с ним. Дальше.
Если же ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям бхакти-йоги, просто трудись для меня, ибо служа моему делу, ты тоже достигнешь совершенства.
Видите, человек не может следовать правилам предписаниям священного писания. Тогда что делать? Он может работать для Бога. Труд свой посвящать.
Если же тебе не под силу трудиться во имя меня, постарайся тогда отречься от плодов своего труда и находить удовлетворение в самом себе.
Не можешь делать что-то непосредственно для Бога, делай что хочешь, но часть хотя бы плодов жертвуй Богу.
Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знания. Однако медитация предпочтительнее, чем знание, а отречение от плодов своего труда предпочтительнее медитации, ибо человек, отрекшийся от плодов своего труда, обретает умиротворение.
Здесь как все ясно. Как все ясно могло быть. Коротко и ясно. Тесно словам, просторно мыслям проводили. Сжатая точная информация. 5000 лет люди читали эту книгу. Нравится? Стихи? Читаете? Не то. Каждый день нужно читать. Школа преподавает. Вот мы уже открыли школу здесь. Видите, духи построили школу здесь, видите, в университет. Настолько парт нет. Сиденье есть, парт еще не поставил. Будет парт. Записываешь. Дети очень хорошо воспринимают это знание. Мы ранее очень много программ провели в школах, в разных классах. Я занимался этим. В 90-х годах очень много. Однажды был звонок, я в Петербурге жил тогда, и был звонок по телефону мне. Тогда организация была еще не так развита, и нас не приглашали никуда. Вот у вас есть место, сидите там тихо. А тут звонит директор школы какой-то. Какой-то он телефон у меня, из книги был телефон, позвонил мне. Я, говорит, хочу вас пригласить в школу, чтобы вы дали лекцию школьникам и преподавателям. Говорю, а вы вообще знаете, кто я и что у нас за организация? Что тут сознание Кришны? Что директора не приглашали? Говорит, знаю. Но понимаете, у нас сейчас в школах ОМОН дежурит на переменах. ОМОН, потому что опасные старшеклассники, они бьют учителей. Да. Они могут закурить прямо на уроке. Это беспредел был, это время такое было. Сейчас, конечно, не так, но тогда это проявлялось. Они обнимаются с девушкой прямо на уроках, целоваться могут. И они нас вообще игнорируют. А у вас, вот я тут узнал, у вас регулирующие принципы, у вас очень строгая как бы самодисциплина. Приходите и поговорите с ними об этом. Я говорю, разрешаю. Я говорю, а можно что, одеть одежды свои, песню спеть там, Хари Кришна Мантру? Говорит, да, делайте, что хотите. Я был поражен просто. Ну, я позвал еще нескольких человек, то есть мы оделись вот такую одежду, приехали туда в школу. Там был, конечно, фурор вообще от одного нашего вида. У нас была гармонь, там риданга, мы пошли на сцену, и впереди сели преподаватели, директор завуч, все сели, расселись, а сзади, значит, старшеклассники. И они сзади там сидят на партах, они так нога на ногу, там такие девушки, не в обнимку там, в кожаных куртках, типа того, что там всякие, типа металлисты там уже были, ну разные, интересные люди. Такие развязанные. А впереди преподаватели сидят, вот так руки сложили и слушают. Такой дисциплинированный очень. Вот такая была ситуация. И я думал, ну не знаю, что сейчас получится с этими детьми, сложно очень. И 2 часа была программа. И мы объясняли, что такое настоящий мужчина, кто-то контролирует чувства, а кто-то попадает во власть женщин, теряет, и они так уже руки снимали потихоньку. То есть они слушали это все. А директор вот просто его распирал от радости, наглялся и так ликовал, здорово вообще. Я говорю, почему курение, с точки зрения уже высшего знания, говорил об этих вещах, что тот не контролирует чувства, теряет разум, он курит, он разум слабый, не может бросить, не может как бы вот, понять высшую цель жизни. И 2 часа слушают, тишина. Директор тряс меня за руку, говорит, пожалуйста, приходите, все классы, пожалуйста, любые, всем, давайте. Я говорю, а что же вы не скажете все это? Ну, мы же сами курим, мы сами, они нас не слушают. А вот вы, вот вас будут слушать. И мы пошли в эту школу. второй, третий, четвертый, пятый класс, везде, везде, восьмой, девятый, там вот все, что было, везде прошли. И везде люди, дети вообще хлопают в ладоши, поют, радуются, там карма, реинкарнация, там абсолютно истине. Вопросы, как взрослые задают, я был поражен. Интеллект такой же духовный у всех, одинаковый, что у взрослых, что у детей. Духовный интеллект одинаковый. Материальный разный, духовный, те же самые интересы, вопросы, формулировки. Как дети пишут Богу книгу, это же потрясающий интеллект духовный. Они восхищены, приходили домой эти дети, говорили родителям, все, мясо не едим отныне. Типа, почему, что случилось, Вася, надо есть, надо кушать. А потому что Бог есть, кто сказал? Преподаватель в школе, пойду к директору. И эти разъяренные родители пошли к директору, чуть не убили его. И все, нам запретили приходить. Но дети были такие счастливые вообще. Поэтому сейчас мы не можем это давать людям, несовершеннолетним детям, что родители могут быть недовольны. Такие установки. То есть это правило, просто этикет такой. Беспокоятся родители, они не понимают этой науки, поэтому как. Еще рано это вводить прямо вот в школу непосредственно. Но в университетах, среди ученых это очень нужно.